Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июль, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, худшее место — Волгоградка и внутренняя сторона МКАД на юге. И, естественно, Ярославка. Вот три направления. Наверное, будет ухудшаться и по другим направлениям, но вот эти уже себя проявили. Терпение вам всем тем, кто там стоит и страдает. Раз за разом. Евро 81.60, доллар 70.73, нефть Brent 43.95. Из интересных сообщений, самых свежих, новейший штурмовой вертолет Ми-8 АМТШ-ВН. Ничего себе, АМТШ-ВН. Только специалист нам сможет объяснить. Начал летные испытания. Об этом сообщает Ростех. Просто на всякий случай имейте в виду. Так что вот так. И, кстати, смотрите, индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков. Сердюков? А этот... заявил, что технический облик Ми-8 АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолета в современных военных конфликтах. В частности, высотный двигатель увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях. Вот видите? А вы ругались на Сердюкова. А он вам вертолеты делает, между прочим. На всякий случай просто напоминаю. Вот. А какая бы польза была бы, был бы в тюрьме? Ну, шил бы какую-нибудь робу кому-нибудь, а тут вертолеты делает. Вот, а может, и фургала как-то пристроить? Ну, что-то же он может делать, наверное, хорошее, правильно? Может быть, надо пристроить тогда, может, не торопиться? Ну, ладно. С другой стороны, разве мы в ответе, разве мы начальники в ответе за своих подчиненных? Конечно, нет. Сплошная подстава везде, все время. Нормально себе так руководишь, и тут по тебе раз и подстава. Ну, подставили, очевидно же, ну, понятно. Не порти аппетит, пишет Сергей. Ну, какой у вас слабый аппетит, Сергей. Это какая-то проблема, нужно обратиться к специалисту. Я думал, что у людей крепче аппетит. Ну, главные новости, которые на данный момент есть, это, понятно, Дегтярев. Это, понятно, Дегтярев, который поехал в Хабаровск, и теперь им вроде как должен там руководить и всем краем руководить. И вот этот вот террорист украинский. Честно, мне вообще не интересен украинский террорист. Я признаюсь вам прямо-таки откровенно, изо всех сил я вот сейчас из себя вытаскиваю просто эту новость, просто говорю вам о ней, потому что она действительно вчера, ну, сильно муссировалась в масс-медиа, все об этом писали, все об этом говорили, все за этим внимательно следили. Там, слава богу, все живы остались, заложников отпустили, все, это самое главное. Все остальное, ну, как бы, не знаю, там у него какие-то опять вот, ну, человек, представляете, что такое? Человек сошел с ума, да, бывает такое? Ну, поехал головой. У него там какие-то свои есть мысли о мире, какие-то там он свои пишет эти размышления и оформил как-то это в текст в какой-то. Этот текст где-то он опубликовал, кто-то даже этот текст пытается читать. Ну, правда, зачем? Ну, лучше же почитать Чехова, да? Лучше же почитать Толстого. Ну, кому-то, наверное, интересно. Ну и все, и вот эти рассуждения. А кто он, а что он? Ну, по-моему, очевидно, что психопат какой-то, сумасшедший. Ну, у него и справка, по-моему, имеется. Гнал какую-то чепуху откровенную, начал захватывать людей, угрожал всем, держал в автобусе. Ну, какая-то несуразица полная. То есть, ну, прям бредовый какой-то дебил. Другое дело, что, конечно, в современных условиях на Украине дебил может получить в руки оружие. Вот, ну, к сожалению, это так. Очень много оружия на Украине. Все-таки это постсоветская республика, во-первых. Во-вторых, вы знаете, там много оружия делали. В-третьих, вы знаете, есть конфликт военный, да, на территории Украины. И все это сказывается. Плюс есть оружие, которое из-за рубежа приходит туда, да, там, я имею в виду, помогают. помогают все эти западные партнеры. Ну и да, и вот в этом и опасность. То есть психов-то всегда было много, но одно дело вооруженный псих, а другое дело невооруженный псих. В общем, невооруженный псих намного лучше, чем вооруженный. Я думаю, что все с этим согласятся. Похоже, это все было на постановку, а не на террориста, пишет Алексей. А постановка в чем заключалась? Я думаю, что действительно вот такой вот персонаж есть. Я думаю, что действительно у него в голове что-то такое было. Да, наверное, можно опять строить конспирологические теории, чем у нас любят заниматься некоторые слушатели, но я не люблю конспирологию, я люблю вот такие какие-то простые решения. Кто-то скажет: ой, все время ты со своими простыми решениями, мол, ну что ж такое-то, да? Дай хотя бы пофантазировать, ну фантазируйте, пожалуйста, я не запрещаю. Но я думаю, что такая ситуация, она свойственна, к сожалению, всем практически, наверное, всем даже, всем странам мира и всем людям на планете Земля. Ну вот бывает, люди сходят с ума. Ну вот такая вот история. Ну вот случается, да, что человек сходит с ума. У нас тоже примеры есть, точнее, были, во всяком случае, да, там и в школу приходили некоторые сумасшедшие детишки, и всякое разное. И вот этот идиот, помните, к Лубянке недавно приходил, на Лубянку, вот, тоже там что-то стрелял даже, ну, идиот, ну, да, даже не идиот, да, идиот, это же конкретный диагноз, ну, сумасшедший человек, ну, больной, его лечить надо, ну, что с ним сделать еще, больше с ним ничего и не сделаешь. Вот, поэтому, мне кажется, вся эта тема, она, в общем-то, исчерпала себя, как только стало понятно, кто это такой примерно. Вот она себя исчерпала, на это можно ставить точку, а, ясно, это какой-то псих. Ладно, понятно, поехали дальше. Что тут еще смотреть, о чем тут еще говорить? Да, ну и плюс вообще, я не могу сказать, что я так вот увлечен тематикой украинской. Я знаю, что есть люди, которые в нее погружены максимально, постоянно, им все интересно, они там, а что сказал Аваков на эту тему? Мне все равно, что сказал Аваков, на любую тему, вообще все равно. Ну, прям совсем все равно, и поэтому я не знаю. Ну, вот стоит ли нам это обсуждать? Если человек сходит с ума, значит, его надо лечить, а не сажать, пишет Александр. Ну, естественно. Другое дело, что у некоторых лечить не получается. И, кстати, еще один момент такой важный. Некоторые думают, что лечение вот в этих психиатрических лечебницах — это что-то такое очень хорошее по сравнению с тюрьмой. Но люди, побывавшие там и там, могут с вами и не согласиться. Я как-то раз смотрел, как устроена работа психиатрических лечебниц. Так вот, там же ведь преступники и непреступники, они в разных блоках. То есть те люди, которые совершили преступление, и при этом они, ну, двинулись головой, их содержат отдельно. И, в общем, это, ну, такой неслабый режимный объект вообще-то. Чтобы он никуда не убежал, чтобы он еще преступление не совершил. За остальными тоже, естественно, следят, тоже режимно, все ясно. Но вот это конкретно есть блоки, в которых сидят преступники. Ну, во всяком случае, вот такой документальный фильм, когда я смотрел, я вот это для себя вычленил. Некоторые звонящие на подходе к таким закидонам, пишет Сергей. Да, это правда, Сергей, иногда бывает, аж страшно. Дебатировать в США, пишет мастер. Если нет конспирологии, значит, силовики там скатились в УГ и разучились правильно действовать, пишет Бауэр. Ну, а где им правильно действовать-то, особенно силовикам? Да и кто сказал, что украинские силовики — это круто, и у них какая-то спецподготовка мощная? Ну, вот кто это сказал? Не знаю, наверное, там где-нибудь кто-то такое может говорить. Ну, очевидно, наверное, обратное. Ну, по действиям по их понятно, что они работают как-то очень странно. Ну, то есть, одного психа не могут нейтрализовать очень долгое время. Ну, другое дело, что он говорил, что на нем там какая-то взрывчатка, и вы сами понимаете, да, риск большой. А бездарная работа спецслужб Украины. Работали настолько непрофессионально, что дальше некуда, пишет Сергей. Даже когда этот террорист вышел из автобуса, он еще около минуты спокойно гулял рядом, и его никто не брал, пишет Сергей. Ну да, на это можно обратить внимание, но понимаете, какое дело? Опять, а что вы ждали от спецслужб Украины? Какой вы работы от них ждали? То есть вы ждали от них какой-то важной, серьезной, хорошей, профессиональной работы? Я не ждал. Почему? Объясню все очень просто. Когда государство деградирует, оно деградирует. Как бы кто сейчас ничего не говорил в обратную сторону, сейчас будут говорить, нет, оно развивается. Ну нет, давайте так, современная Украина не развивается. Причины можете сами там себе придумать, назвать разные. Может быть, Россия мешает Украине развиваться, там, может быть, еще что-нибудь. Ну, если вы, допустим, так, оппозиционно мыслящий человек, пожалуйста, вы можете обвинить во всем, как всегда, Россию и на этом поставить точку. Значит, неважно, кого вы там обвиняете, неважно, в чем причина, важно, что факт остается фактом. Украина деградирует, конечно. Ну, и, соответственно, деградировать будут и силовики. Ну, это же очевидно. Но по нашей стране можно, я говорю конкретно по России, судить, да? Вот, например, 90-е годы. Что, у нас какая-то одна отрасль деградировала? У нас какая-то одна сфера деградировала? Нет, мы абсолютно все, по всем параметрам, везде деградируют. Кроме бандитизма, естественно. Вот бандитизм расцветал, это было прекрасно. Бандитизм всегда цветет и пахнет в такие времена, ему очень хорошо. Он чувствует себя комфортно, рвется во власть и все такое. Некоторые даже губернаторами становятся потом. А, ладно, да, что-то я заговорился опять, простите, пожалуйста. А просто профессионалов они еще в 2014 году разогнали, пишет Сергей. Герои диванные, может, сами попробуйте освободить заложника, у которого есть взрывное устройство, пишет Владислав. Владислав, а вы освобождали заложников от террористов, у которых было взрывное устройство? Кстати, по этому поводу вспоминается еще одна вещь. Помню, наши силовики, а это случается довольно часто, брали террористов, и мы с вами обсуждали ролик в эфире, как они жестко заходили, и там, ну, в том числе в здание, и там с фонариками какими-то, у них такие стробоскопы, чтобы тот, кого должны задержать, он терялся, он не понимал, куда стрелять, то есть у него вот все время должен быть какой-то эффект неожиданности от того, что кто-то входит, и он не должен понимать, кто входит, как, где голова, куда стрелять, ну, вы поняли, да, чтобы его дезориентировать. И я помню, как у нас люди говорили, а вы докажите, что они террористы. А вы еще докажите, что они террористы. А решение суда не было по ним, что они террористы. А почему это вы так вот легко соглашаетесь с тем, что они террористы? Ой-ой-ой, да-да-да-да-да-да-да. Знакомая вообще, конечно, эта песня. Вот. Но наши работали лучше гораздо. Угу. Гораздо эффективнее работали, четче работали, жестче работали. Кстати, почему никто не все время не благодарит ФСБ 24 часа в сутки? Я понять не могу. Ну, то есть, в стране, которая совсем недавно переживала весь ужас вот этих террористических актов, да, ничего, ничего такого сейчас не происходит. То есть, когда отчитывается ФСБ, сколько терактов пресечено, там, ну, какое-то дикое количество. То есть там попыток много, да, идей много, но все это пресекается. Здесь, 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 здесь. То есть живем в этом плане мирно, опять же, да? Ну, серьезно, я говорю, я же с вами вместе хожу по улице, да, я там в торговый центр хожу, в метро не езжу. На машине езжу, мне так удобнее. Но, тем не менее, иногда я в метро езжу, да? То есть для меня безопасность нашего города – это безопасность личная в том числе. Поэтому я говорю, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу. Да, как хорошо работают. Но никто же об этом не говорит. То есть нет никаких людей, которые бы этим восхищались. Ну, то есть вот нет никакого восхищения по этому поводу. Ну, правда? А странно, я бы восхищался. Вот я сейчас и буду восхищаться. Вот я восхищаюсь уже. Все. Украинским снайперам надо брать пример у колумбийских снайперов. Прям в голову с одного выстрела и готово, пишет Раш. Диванные эксперты повылазили, знают, как обезвредить террористов, в курсе всех тонкостей. Лишь бы обгадить соседа, пишет Дмитрий. Да, они очень сильно стараются, конечно, обгадить соседа все. Вот прям бедный, угнетенный сосед, которого все пытаются обгадить тоже. Вот такие-то защитники соседей это называется. Кто про соседа что плохо говорит? Или вы будете спорить с тем фактом, что Украина деградирует? Она развивается? Нет. Вопросов нет. Украина сильно развивается. Украина сильно развивается. Очень сильно развивается. Постоянное развитие. Я думаю, что если Украина будет развиваться такими темпами, то совсем скоро она станет Польшей. Не как Польша, а Польшей. Понимаете? То есть это вполне хорошее такое развитие в этом смысле, да. Можно быть европейской страной, в части другой европейской страны. Ну, почему нет? Поэтому, конечно, надо думать о развитии. Ну, эта работа не моя, это работа президента Украины. Президент Украины молодой, амбициозный, с юмором, свежий, избранный народом, с высоким уровнем поддержки. Мне кажется, у него все карты в руках. Можно играть. Как вас зовут, или здравствуйте?
Утро доброе, Геннадий.
Да.
Ну, знаете, вот говорить так, что он ходил, не стреляли, а ведь он говорил, что не одно взрывное устройство, а может быть у него пуск...
А там еще и сообщника, падения. Говорят, взяли.
Да, нет, а просто бывает, знаете, такое устройство, датчик падения.
Ну, стрелял, да.
Упал и привел в действие. Поэтому,
соглашусь.
Тут, не имея информации, судить нельзя. А что касается наших, ну, знаете, у человека всегда так, когда все спокойно, но. Они вроде ничего и не делают.
Ну,
это,
да.
Знаете, как хороший сисадмин. Он сидит, пьет кофе, а у него все работает.
Да.
А если он носится в проводах, там, с выпущенными глазами, это какая-то беда.
Знаете, я, кстати, об этом думал. Вот если бы я был сисадмином, допустим, и был бы хорошим, и у меня все получалось сделать так, чтобы ничего не ломалось, я бы намеренно что-нибудь ломал иногда. Просто чтобы мне звонили, и я выходил. Да.
Я знаю программистов, которые ставили программу с закладушками. Да. А потом второй приезжал и все это исправлял. Они исправно премии получали. Такое тоже бывает. Вот. А что касается, знаете, вот такой пример из жизни. Ну, у меня был такой партнер хороший. У него свой ЧОП шикарный. Он охранял. Мы ему техническую поддержку оказывали. И вот он тоже. У него был очень хороший клиент, которого он там спасал от всего. Там, от наездов, от прочего. У него был очень хороший контракт. 2 года человек жил спокойно. Не стал наезжать. А что, за что я плачу такие деньги? У меня все спокойно.
Ну, да.
Кстати, они расстались, и через год человек уехал из России. Потому что здесь он не смог.
Я понял. Да. Ну, это большая проблема, кстати. Ну, давайте так, ладно. Украина Украиной. Слава богу, люди живы. Там этот сумасшедший теперь, я надеюсь, там или в тюрьму попадет, или в лечебницу. Это их дело, пожалуйста, пусть занимается. А вот то, что вы рассказали, это очень интересно. Я обращал внимание на следующий факт. Вот это в любом коллективе есть. Вы можете по себе отследить. Я, правда, не знаю, к какой категории граждан вы относитесь и тружеников. Но есть 2 категории. Одна категория просто работает. Без проблем, без болезней, без всего вообще. Ну, то есть просто работает. Ты можешь прийти в любое время, ты видишь, человек работает. Всегда. Всегда. Даже когда ты не работаешь, он работает. Всегда работает. И вторые, которые плохо работают, у которых все время какие-то проблемы, они все время болеют, у них все время там умирают какие-то родственники, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Я даже не думал, что такие большие семьи у некоторых людей бывают. У них все время все какая-то беда происходит. Все вокруг, значит, бегают. Он все время берет какой-то отпуск. Этого отпуска ему катастрофически не хватает. Он берет еще дополнительные какие-то дни. И этот человек всегда в центре внимания, и к нему, в общем и целом, еще он обязательно должен что-то требовать. Он еще должен требовать, типа, повысьте мне зарплату, ему повышают. То есть это такой человек, который, ничего не делая, находится всегда в центре внимания и всегда получает все, что он хочет на самом деле. И вот эти тихие, спокойные работники. Вовремя, трезвый, красивый, чистый, пришел на работу, отработал, ушел. И вот раз в 10 лет этот человек говорит: хочу в отпуск. Я 10 лет работал без отпуска. Какой отпуск? Куда ты собрал? А кто работает? Давай-ка работай! Давай-ка работай! Это обида во мне говорит. Вспоминаются давние-давние-давние времена на радиостанции, когда я раз в 1000 лет ушел в отпуск, раз в 1000 лет, и взял один дополнительный день к этому отпуску. Один. То есть это были... И то, это не отпуск, это новогодние праздники. И я говорю, а можно? У меня так билеты, говорю, выходят. Я один дополнительный день возьму, потому что, говорю, ну, не могу улететь обратно, один дополнительный возьму, заранее. Значит, договорился. Мне сказали, да. Жаль, не на уровне руководителя, мне сказали, а на уровне заместителя руководителя. Я сказал, ну, потому что надо было сказать, значит, все вопросы к заму, все вопросы к заму, решайте, кому какой отпуск. Я говорю, один день, точно, не будет проблем, нет, не будет проблем, все хорошо, да, я первый раз за 1000 лет ухожу в отпуск, да, не будет проблемы за этого дня, нет, не будет, все будет круто, да, ровно в этот день я еще не сажусь в самолет. А где Гудошников? А что такое? А почему его нет? А где он? Где он? Что там греет тестикулы там где-то на помойках? Где он? Я говорю, так я же заранее спрашивал. Немедленно быть в эфире завтра. Немедленно быть, я сказал. Что в эфире завтра. Все, на завтра я уже в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. А, Зеленский опять пришел, да? Ну я уже в эфире. Как бы такая тема, да? И все. И так обидно. Все время ничего не делали. Да я все время пахал, и один день взял. И все, и сразу все заметили. Поэтому, дорогие друзья, надо делать следующее. Не нужно работать вообще. То есть нужно все время халявить. Все время ничего не нужно делать. Все время нужно болеть, все время нужно расстраиваться, все время нужно держаться за голову, беды какие-то с тобой должны происходить, чтобы вокруг тебя плясали. Если будешь выполнять свою работу от и до, можешь не рассчитывать ни на какие привилегии. Какие привилегии? Ну, работает, ну, это нормально все, ну, пускай дальше работает. Да? Это вас Доренко не отпускал. Почему? Ну, да. Ну, на самом деле, да, так и было. Но это было смешно. Так обидно было. Слушайте, так обидно было. Ну, правда. Один раз. Один день всего. Один. За свой счет. За свой.
Что такое? Кто там греет тестикулы там на помойках мира? Вернуться в Россию, в матушку. Вернуться, я сказал. Так обидно. Я говорю, а я потом пришел, говорю, Сергей Леонидович. Я говорю, да я один раз в жизни. Да, я понимаю, но там уже слушатели волнуются. Где Алексей?
Слушатели волнуются! Слушатели волнуются! Что? Что?
Кто это из вас был? Кто это из вас был? Кто я? Я найду вас. Я найду. За этот день вы поплатитесь. Кто вы? Кто? Дайте телефон. Номер. Номер пиши, я сказал. Кто такой? Ну, серьезно. Слушатели волнуются. Ё-моё! Волнуются они. Чего они там волнуются?
Из-за этого ушел в свой бизнес, пишет Дмитрий. В МВД такая же история. Еще из отпуска выдернут 20 раз на мероприятие, пишет Владислав. А быром по копчику не дали. Да нет, Сергей, видите, до сих пор работаю. До сих пор. На всякий случай не беру ни отпуска, ничего, ни больничного. Прививка на всю жизнь. Это работает. Вакцинация. Вакцинация трудоголизмом. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, привет, Сергей Коммунак.
Да.
Ну, это все зависит от босса, от руководителя, предприятия какого-то ни было, как себя там работник не позиционировал, какой бы должности себе там не нужен, не представлял, все зависит от босса. У меня, допустим, прецедент был, я улетел тоже в Турцию, кажется, отдыхать.
Да.
В пятницу. Вечером закончился рабочий день, у меня отпуск, 2 недели, я в пятницу же улетаю. И в субботу, во второй половине дня, мне звонит там наш главный инженер, ну, это в одной компании работал, частная компания, крупная. Сергей, завтра, в воскресенье, шеф собирает на совещание.
Я так в Европу уезжал. Возвращался потом.
Я говорю, а как, может, с ним он... Ну, шеф сказал, что все были. Я, ну, окей. Я сажусь в самолет, прилетаю в воскресенье. Совещание, бла-бла-бла, и босс потом уже после совещания говорю, вот я, можно я уже полечу, а то мне отпуск, там жена, дети. Он говорит, что в отпуске? Я говорю, да. Ты в отпуске? Я говорю, да. Начальник отдела кадров ко мне, главный инженер ко мне, ну, всех руководителей, кто отвечает за кадровый вопрос, собрал, всем там шапки посносил, мне 3 дня к отпуску добавил, $1000 в конверте дал, самолет.
Ну это шикарно. Это шикарно. Да. Роскошный начальник. Роскошный абсолютно. Да. Ну это повезло. Я историю просто вспомнил сразу, еще одну. Но это было не на радио. Значит, история такая. Я собираюсь ехать в Европу. Все договорено. Машину нашел, значит. Все, кто со мной друзья едет, все с работ поотпрашивались. У кого бизнес, те там, значит, как-то сделали, чтобы этот бизнес работал без них. Все, все готовы, все на подрыве. В определенный момент нужно уехать. Все, 16, по-моему, июня было, если я не ошибаюсь. Мы садимся в машину, едем уже там, да, или не садимся, неважно, короче. Я еду уже за ними, в Подмосковье еду забирать. Вот, мне звонок. Лёш, завтра на совещание. Я говорю, какое совещание? Я уже тут все, пип-пип-пип, я уже уехал, вы чего? Ну, если тебе, конечно, работа неинтересна, то можешь ехать и дальше. Ё-моё, разворачиваюсь, еду, попадаю в какие-то адские пробки. На следующий день прихожу на совещание нас собирает начальник, говорит, что ж, это был хороший год, хорошая работа. Всем большое спасибо. Ребята, вы все большие молодцы. Вот. До встречи в следующем, типа, сезоне. Я к своему непосредственному говорю, ты реально меня вытянул, потому что вот это? Вот, ну, то есть, просто добрые слова нам сказал руководитель? Ну, а я откуда знал, что он сказал? Я говорю, ну, ты мог же поинтересоваться, ну, правда. Ну, правда мог поинтересоваться. Ну, на следующий день пришлось выезжать. Все, вот единственное, 8:30 новости. 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Заложники захваченного в Луцке автобуса освобождены, преступник задержан украинскими силовиками. Материал в аргументах и фактах. Сушки от Павла Осиповича. Как конструктор «Сухой» штурмовик делал? Интересно? Я считаю, что интересно. Тем более сегодня, видите, новый вертолет уже испытывают. Есть какая-то взаимосвязь, воздух, сами понимаете. Конечно, вертолетчики не согласятся со мной, что самолет — это не то. Но, тем не менее, сезон дождей. Роман Вильфанд о причинах природных катаклизмов этого лета. Не знаю, какие катаклизмы. Великолепная погода. Просто потрясающая. Не жарко, хорошо, свежо. На улицу выходишь, удовольствие получаешь. А мы идем дальше. Четыре балла пробки в Москве на данный момент. И вот эта новость я сейчас услышал, и хотелось бы с вами ее обсудить. Медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию шаману Габышеву. Об этом ТАСС сообщил в среду юрист правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексей, наверное, Прянишников. После проведенной психолого-психиатрической экспертизы заседания врачебной комиссии Республиканского психоневрологического диспансера Александра Габышева выписали из него, из диспансера. 12 мая его принудительно госпитализировали, так как медкомиссия психиатрической клиники признала мужчину опасным для окружающих и для него самого. Это тот шаман, который Путина из Кремля хотел изгонять. Вот. Я напомню, кстати, недавно был еще один. Он не шаман, он схемонах, который призвал, значит, или, ну, я даже не знаю, наверное, в этих состояниях люди не призывают, они, скорее всего, приказывают, да, приказал Путину отдать ему власть. И о чем, собственно, разговор, о чем хочу поговорить? Вот смотрите, есть люди, ну, у них не в порядке с головой, ну, такое бывает. Некоторые из них захватывают автобусы на Украине, например, с заложниками. Некоторые, например, идут в Москву, в Кремль, да. Некоторые считают, что они там говорят напрямую с Богом, и им должны, они должны быть президентами России. Ну, всякое разное они там считают себе. Ну, потому что, очевидно, что-то не то со здоровьем психическим. Ну, бывает такое, что говорить... Время само такое быстрое, люди, интернет, клиповое сознание, ну, разрушаются мозги, всякое бывает. Неважно. Ну, то есть люди того, ку-ку, ну, больнушки. Ну, ладно, ладно, больнушки. В каком-то смысле мы же люди-то хорошие, и поэтому, когда человек болеет, мы к нему не можем относиться со злобой, правильно? Мы ему сопереживаем, ну, болеет. Болеет, и больного его же не наказывать надо, а лечить, правильно? Вы же не наказываете человека, который там, ну, чихает. Вот он чихает себе, там что-то чихает, у него какая-то простуда. Ну, мы же его не бьем за это, правильно? В тюрьму не сажаем. Ну, больной. А это такие больные. Но это ладно, это ладно. Больные больными. Все, вопросов к ним, в общем, нет. Никаких. Потому что ответов тоже не будет. Остальные. У меня вопрос по остальным. Ну, то есть, вот я говорю, вот этот монах. Там же были люди, которые за ним шли. Ну, они же были. Они же куда-то шли. Они же в нем увидели там лидера какого-то своего, понимаете? Ну, то есть человек в определенный момент сходит с ума. Начинает куда-то идти. И за ним идут другие люди. Почему? То есть как это так получается? Это раз. Схемонах то же самое. Я, значит, должен быть президентом, он говорит. Понятно, интересно, интересно, очень интересно. Очень, спасибо большое, пройдите, пожалуйста, в палату. Ну, это ладно, ладно. Ну, бывает такое, люди сходят с ума. А остальные-то, когда на твоих глазах человек сходит с ума, а ты вместо того, чтобы себе в голове поставить галочку, о-о, кажется, все, тю-тю, потеряли человека, сумасшедший, все, сошел с ума. Ты вместо того, чтобы себе в голове поставить галочку, ты говоришь, да, правильно, вперед, давай. Как это вообще воспринять? Как это вообще понять? Как, кто эти люди? Они, ну, они же как, нормальные или нет? Я вот этим вопросом задаюсь. То есть, когда кто-то индуцирует бред, я понимаю, а находящиеся в зоне индукции бреда, они что, Они не способны к критическому мышлению, они не способны оценить персонажа, который им что-то вещает. Они... В чем проблема, в чем суть? Или они тоже все такие, ну, немножечко того, тю-тю. Ну, то есть, у них что-то тоже произошло. 7373-948. Как оно так происходит? Ну, то есть, как не появится какой-нибудь псих, у него есть последователи обязательно. И много. Ну, понятно, что в масштабах страны не очень много, но вот так вот, знаете, в масштабах подписчиков Инстаграм много, короче говоря. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, это Денис Павлов.
Да, да, пожалуйста.
Да, ну что, просудили меня вчера, 30 тысяч ставочка ваша сыграла, я вас поздравляю.
Да, спасибо большое, вот я и угадал.
Даже рассрочку разрешили сделать.
Да, всем как, одинаково,
как,
да.
Как кредит. Нет, да. А на самом деле санкции... Я остался доволен работой сюда, то есть все было сделано быстро.
Денис, просто... Денис, главное, чтобы все оставались довольными. Вот, это самое главное. Что да. скажете по поводу вот этих монахов, всех еще каких-то шаманов, куда-то они идут, что-то требуют. Вот. А, даже не по поводу этих людей, а вот этих последователей.
Это все обманщики, они, понятное дело...
А остальные? Вот которые видят, что перед ними, ну, человек странные вещи говорит. Чего они за ним идут? Как так случилось?
Ну, это такое общее, всеобщее помешательство, наверное.
Всеобщее помешательство. А как так происходит? А почему вы не помешались? Почему я не помешался? А они помешались? Почему?
Ну, не знаю. Потому что вы умный человек.
И вы умный человек. Но они же тоже, наверное, не дураки, правильно? Там, наверное, есть люди и с высшим образованием иной раз бывают, да?
Ну, они же в какой-то степени, можно сказать, психологи. То есть, соответственно, они воздействуют на людей, знают, на что надавить.
А вот а как вы думаете, можете вы попасть в такую ситуацию, когда кто-нибудь на вас будет воздействовать, и вы этого даже не заметите и пойдете за этим человеком?
Знаете, я смотрел какое-то время передачу «Битвы экстрасенсов».
О, да, мне даже тоже приходилось.
Практически даже, можно сказать, понимал головой, что это абсолютно то, что там происходит, это шоу. Угу. Но люди, которые меня окружали, на полном серьезе говорят, да нет, но это же так.
Я однажды тоже был вынужден, да, был такой период в жизни, и меня тоже убеждали, что да ты что, это вообще-то ну, есть вы, такое...
Человек, связанный с телевидением, понимает, как это все делается, что это все делает.
Сейчас будет страшное признание. Эти люди тоже были связаны с телевидением, со СМИ, то есть они знают, как делаются, но почему-то конкретно на эту программу у них голова отключалась. Я не знаю, почему. То есть для меня
я
это всегда было загадкой.
Я бы вообще предложил эту передачу просто закрыть, на самом деле. Вот она именно вводит всех в заблуждение.
Ой, она, если бы она была такая одна. Вот если бы она была такая одна. А то мне вот...
Начнем с нее.
Надо уж сразу тогда, потому что мне вот звонит вчера человек в эфир и говорит, давайте я все-таки внесу, значит, ясность, вопрос коронавируса. Я говорю, давайте, без проблем. Он говорит, дело в том, что вакцина есть одна для золотого миллиарда, а другая для других.
Я слышу.
Я говорю, понятно. Ну, как бы, а что? Ну, все ясно. Ну, мне понятно. Ну, откуда эта информация, правильно? Ну, это, наверное, вот с каких-нибудь YouTube-каналов замечательных, с каких-нибудь телевизионных программ. Спасибо вам, Денис. Все телевизионные передачи без исключения вводят человека в заблуждение, пишет Андрей ВМФ. Психологическое заражение. Люди прыгают на волну лидера, но эта слабая энергетика в них говорит. Самообладание низкое, пишет шеф-комендор. А если на секундочку подумать, что его оккультные действия имели воздействие на президента, да и само окружение президента занимается оккультными ритуалами. Профессор Соловей утверждает, что так оно и есть, пишет. Ну вот понимаете? А ведь, вот человек приходит и говорит вам, допустим, у него даже есть там приставка профессор или кто-нибудь еще, неважно, какая-то приставка, доктор, профессор, академик, значит, приходит и говорит, значит, там сидят в Кремле люди и занимаются оккультными практиками. И вы так, да что? Он такой, я серьезно, да? Да. Ну все, этого нельзя терпеть. Вот в какой момент ты настолько веришь человеку, и в какой момент он настолько становится убедительным, что даже самая откровенная чушь, сказанная этим человеком, воспринимается на ура, просто без критики, без всякой. Не из разряда.
Ты знаешь, они там все сидят в Кремле и раскладывают карты Таро.
И ответ, да?
Ты того, все, у тебя... Ты головушкой двинулся, дорогой друг. Ты давай иди.
Нет. Таро? А как часто они раскладывают Таро?
Ну, раз пять в день, не меньше.
Пять? А не шесть?
может быть, и 6. Да, и вот эти разговоры все. Нас всех вакцинируют и чипируют. Вот это Боня. Ну, это вот звезда интернета. Там же все. 5G, коронавирус, чипирование, все, все темы. Про конституцию она что-то там говорит. Все, во всех вопросах специалист. Ну, страшное дело, страшное дело.
Так там же толпа поклонников, там же толпа адептов, там толпа фанатов, которые, да, 5G,
да,
нас чипируют, да, чипируют,
ну что, как это происходит, скажите, просто если бы я знал, как это делается, если бы я знал, я бы, наверное, в определенный момент... плевать на справедливость и нравственность, начал этим пользоваться. Ну, правда, что вам такое говорить, чтобы вы все говорили, да, вот что такое говорить, ну, может, не вам конкретно, а им там, да, ну, остальным, что им такое говорить, чтобы они делали, да, и все, и дальше, то есть, вот я могу, например, ходить воровать, убивать, что-то еще делать, и все остальные, вот эти вот адепты мои, даже замечать этого не будут. И кричать, это вон убийца, а не вон убийца, это он воровал, это не я, у меня должны, значит, деньги из карманов прям торчать и падать, выпадать, доллары постоянно, это он воровал, это не... Ну, как это делается? Как? Кто? Как они так манипулируют ловко? Как у них это получается? Это прям надо быть отшибленным совсем на голову, или как это? Вот? Не знаю, вот фильм «Форрест Гамп» вспоминается, правда? То есть человек побежал, ну, у него там отклонение определенное, он просто побежал, потому что ему взбрело в голову бежать. И вот он бежал себе, бежал, и за ним уже какое-то движение, уже какие-то люди бегут, беги, Форест, беги, давай-давай, ты должен бежать, там какие-то телесъемки, уже журналисты о нем говорят, какие-то люди по всему миру начинают бегать, он в определенный момент бежал, 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 остановился. Что, почему, почему ты остановился, что такое, что здесь? Я пошел домой и ушел домой. Ну, правда, ну, вот эти люди, как так получается, что они превращаются в настолько ведомых? Ой, загадка для меня. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я вам одну умную вещь скажу.
Только вы не обижайтесь, давайте.
Да. Людям нужна идея справедливости. Вот. И если людям скажут, завтра пойдем... воевать с рептилоидами, или завтра пойдем воевать с зелеными марсианами, если Марса атакуют, они пойдут. Потому что побороть коррупцию в нашей обществе, в нашей власти, это невозможно и как бы, ну, нереально
представлять. Так шаман же не с коррупцией боролся, схемонах не с коррупцией боролся. У них там свои вообще фишки, но всегда идея, появляются вот, какие-то...
Идея справедливости. Это первая
справедливость.
Идея. Это вот идея справедливости.
Идея справедливости, вы говорите. Идея справедливости... И, а если она бредовая, эта идея справедливости? Ну, то есть появляется человек и говорит абсолютно что-то бредовое, но якобы справедливое. Как так получается, что в это верят? Ну, допустим, появляется человек и говорит, землю крестьянам. И все такие, да, да, раздаст. А потом раз, сидят в колхозе, что-то вопросы возникают. Ой, ну не обижайся, только не обижайся. Ладно, все, неудачный пример, все, все, все. Заблокировали этот пример. Он отменяется, все, все, все. Кладите трубки назад, не надо. Да, какой-нибудь другой пример сейчас придумаем. Города на Марсе, пишет Панк 13. А в Яузе возле Устинского моста рыба кверху пузом плавает. Много, пишет Гномб. Все знают, что с Марса красные, пишет Мастер. Шаман и его шествие — это символ. Люди поддержали. Шарман, люди... Символ чего? Символ безумия, символ того, что человек идет за всем, чем угодно, и символ безрассудства, символ... Для меня, не знаю, вот давайте вы говорите, в конце концов, я что-то сам в себе уже здесь закопался, давайте вы говорите. То есть я ответа реально на этот вопрос не нахожу. Я не понимаю, как человек идет, очевидно, за больным человеком. Ну, то есть больной человек что-то говорит, и вокруг него собирается какая-то толпа людей. Почему? Почему они это делают? У меня два варианта. Либо они сами больные, ну, то есть, и поэтому легко внушаемые, видимо, да, они на одной волне. Либо что-то другое, ну, у меня этого варианта нету, что-то другое, это вот вам, пожалуйста, варианты. Алло, здравствуйте, может быть, вы знаете. Алло, Алексей, пожалуйста.
Салют, да. Опять Коммунарк Сергей.
Да.
Мне прям сразу приходит на ум «Любовь и голуби» фильм.
Так.
Когда там героиня, там не помню, как ее зовут, она там все рассказывала про инопланетян, про то, что правительство давно сотрудничает с этими инопланетянами, и задают там вопросы в астральные миры по поводу их ответов. И вот эти грустные, печальные глаза инопланетян, которые растворились. А он мне спрашивает: там грустно, кто их видел? Нет, говорит, их никто не видел. Вот этот дяденька Василий, который ведомый вот этой барышней, приехал из глубинки отдыхать там, и наслушавшись вот этих вот речей про астрал и все остальное, также большинство вот за этими адептами и гуляют. Первая категория, либо такие же находят таких же, немного со странных, они друг друга притягивают, как могут. Вторая категория — это просто люди, которым хочется во что-то верить. Вот он.
Ну, в Бога верьте, проще же.
Да, Бога — это понятно, это прописные истины, это же есть в душе.
Ну, придумано же уже давно. Ну, вон Бог, верьте в него.
Я
просто вспоминаю, понимаете, фамилия вспомнилась сейчас, вот вы говорите, фамилия вспомнилась, Гробовой, помните, он обещал там воскресить детей?
Да,
вот, ну, это же, это сумасшествие абсолютное, но люди некоторые ему верили.
Ну, к сожалению,
а что поделать? Это странно очень все, это очень странно. На Украине таких полно, пишет Григорий. Да вот знаете, в коронавирусные времена и во времена самоизоляции я пришел к выводу, что можно и не об Украине, так сказать. И у нас таких много. У нас таких людей много. Они реально берут какое-то видео там в Ютьюбе и начинают его смотреть. А после того, как они его посмотрели, а там есть человек, который обязательно скажет, что вы думаете, та история, которую преподают в школах, это реальная история? Все такие, как раном, да, что? А какая? А какая реальная? Реальная история, только та история, которую я расскажу вам, потому что я ходил по лесам и полям, общался с людьми в глубинке, общался с простыми бабушками и дедушками, старейшины рассказывали мне о своих обрядах, и знаете что? И знаете что? И дальше что же, что? Я все это вам расскажу на своем диске, который вы можете купить за... Ну, нет? Первый закон психиатрии. Кто первый надел халат, тот и доктор, пишет Иннокентий. Эти люди просто изначально против власти и тому подобное, поэтому им достаточно любой подачи против. Это относительно и шамана тоже, пишет ваш слушатель. Может быть. И вот что удивительно. Все ходят без смирительных. И то, что мне приносится... все психи эти жрут. Куда там Достоевскому? Цитата из Высоцкого. Влад Старый приводит. Гробовой снова в теме. Серьезно, он снова в теме? А, Гробовой, ладно. МММ. Ну, серьезно, вы же все знаете, кто такой Мавроди. Два раза он сделал свою пирамиду. Два раза? Как? Ладно, допустим, ты человек необразованный. Допустим, ты не разбираешься. И, допустим, первый раз тебя обманули. А во второй раз... Ну, во второй, как можно одной и той же схемой обмануть во второй раз одних и тех же людей? Как это возможно? Не знаю. Возможно. Как-то возможно. Как-то это происходит. Что такое? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Анна, Москва.
Да.
Я вам ответ дам одной фразой, почему вот в периоды тяжелых, так скажем, потрясений социальных и политических, народ начинает с ума сходить, и у него религиозные сумасшествия происходят. Просто доверие к власти равно нулю. Поэтому люди ищут другие выходы и других лидеров. То же самое было 100 лет назад.
Не понимаю, почему... Подождите. Люди, смотрите, во времена потрясений не доверяют власти и поэтому верят колдунам. Что? То есть я вообще не улавливаю именно логики этого суждения. Допустим, если люди не доверяют власти, они ищут тем, кому бы они могли доверять во власти, правильно? То есть они ищут каких-то политиков, которые еще не во власти, но могут в ней быть, и становятся там адептами этих политиков.
Логика ясна. Я не доверяю власти, поэтому я нахожу колдуна и начинаю верить в то, что он оживит детей, осветит воду, превратит воду там во что-нибудь там, какой-нибудь исцеляющий эликсир. Ну, то есть я начинаю верить в абсолютный бред. Это первое, да? Второй момент. Во времена потрясений. Это сейчас времена потрясений? Я просто на всякий случай уточняю. Может быть, мои оценки с вашими сильно расходятся. Это сейчас времена потрясений? Натурально. То есть мы прямо сейчас можем подойти к ветерану Великой Отечественной и сказать ему: да, повезло тебе, ветеран. Вот так, отец, дед, повезло тебе. Посмотри, теперь в какие времена мы живем. Какие великие потрясения вокруг нас. Ну, я думаю, что после этого, в принципе, нам можно выписать билет в один конец как раз в учреждение не исправительное, а лечебное. Лечебное. Принудительное лечебное. Ну, то есть, ну, мы, значит, с ума сошли. Или мы людям из 90-х так вот придем, ну, где-нибудь на Хованское кладбище, придем так, встанем над могилой какого-нибудь, значит, бывшего, ну, потому что он умер просто, преступника. И да, хорошо тогда у вас было, спокойно. Вот так вот. Хорошие были у вас времена, ну, чё ж говорить. Или мы, например, перенеслись бы на машине времени куда-нибудь в петровские времена. И говорит: да, классно вам тут, супер. Не то, что у нас потрясение за потрясением. Вы знаете, нам пришлось дома сидеть несколько месяцев. Да. Ну, то есть, я даже представляю, как мы переносимся в какой-нибудь средневековье. Не знаю, во времена Ивана Грозного. А лучше после Ивана Грозного. Смута. Все всех убивают. Один там царь, в кавычках, сменяется другим царем. Какая-то смерть. Нас все рвут. Поляки здесь вообще уже все сейчас забирают у нас. Все, поляки у нас уже все забирают. Невозможно. Какая-то муть. Чума где-нибудь какая-нибудь. Правильно? Ну, чума обязательно должна быть. Смерть, смерть, уничтожение, детей убивают, женщин насилуют, все вокруг. И тут мы перемещаемся в наше время. Да, свежо, прикольно, интересно, много перспектив. Ну, перспективное же время, правильно? Как нам обычно про 90-е говорят. Да, 90-е это ужасно, но сколько было перспектив? Во времена Ивана Грозного сколько, ну, после него сразу, во времена смуты, сколько перспектив было, правильно? Можно было, например, стать Лжедмитрием. Ну, можно было раз и из никого стать руководителем государства. Возможно, ненадолго, но стать из никого. Перспективы, социальные лифты, на всякий случай. И мы перемещаемся туда и говорим: а мы 3 месяца вот дома сидели. У себя дома, в квартирах. В чем? В квартирах. Я считаю, что Иван Васильевич меняет профессию. Надо переосмыслить, да, и само произведение, и, соответственно, кинематографическую ленту. Надо снять вторую часть. И надо, чтобы люди из современной России отправились туда, во времена Ивана Грозного, и назад вернулись целовать брусчатку собянинскую. О, спасибо! Да? Я просто вспоминаю, даже вот это вот. Смотрите, это же не Иван Грозный, но тем не менее. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром. Один солдат к другому обращается. Как это вот? Смотрите, никогда не задавались вопросом, почему один солдат к другому обращается. Скажи-ка, дядя. Что за бред? Ну, они же должны быть примерно одногодки. Сколько в армии служат? 2 года? А нет, 25 лет служат в армии. Соответственно, один солдат салага, а другой дядя, реально, дядя ему. В отцы годится. Скажи-ка, дядя. А сейчас...
Меня отправили служить в армию, у меня нет интернета. У меня нет шампуня, которым я помыть могу голову, и даже нет кондиционера. Что делать, друзья, в какие времена мы живем?
Кондиционер я имею в виду для волос, конечно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, июль, день 22. Сказал среда и подумал, а есть такое слово вообще? Сумасшедший. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. И сразу 4 балла пробки в Москве. Нефть Brent 44.10, доллар 70.71, евро 81.55. Из Истры прет дождь. Ну, дождь вы написали. Ну, вы правильно написали. Московская школа. К 11 часам могёт дойти в Москву. Опс, это не московская уже школа. Простите. Про трансляцию YouTube пишет АП. А у меня нет трансляции YouTube. Извините, пожалуйста. Да, парень из башни слоновой кости. Сейчас времена потрясений. 20 лет развития, 30 миллионов нищих. Коронабесие обрекло сотни тысяч людей на грань выживания. Экономика будет восстанавливаться минимум 2 года. Да, страшное дело, страшное. Ужасные времена, слушайте, ужасные. А знаете, о чем я задумался? Мы же с вами говорили о тех людях, которые идут за сумасшедшими. Ну, очевидно, они есть, эти люди, и, очевидно, есть сумасшедшие, за которыми люди идут. Разобраться в причинах сложновато, я думаю, что они просто легко внушаемые, скорее всего, вот и все. И причем уровень образования в этом смысле, наверное, играет не решающую роль. Я видел крайне образованных людей, которые начинали заряжать воду, когда им из телевизора человек говорил: заряжай воду, даю установку на добро. И они брали эту установку на добро. Возьми свет, брат! Да, все это понятно, да, чудо, чудо из чудес нужно. В этом смысле у меня, конечно, неудобная позиция. Почему? Потому что я все время всем говорю, что это все чушь. И, естественно, я, представляете, как много людей сразу от себя отталкиваю, которые говорят: ну, Алексей, ну, не знаю, не, я бы не был так уверен, что это все чушь, это все-таки не чушь, да? А можно было бы этих людей к себе привлекать? Да, там, можно, в принципе, можно зарядить телевизор, воду от телевизора. Вопрос, конечно, какой телевизор? С электронно-лучевой трубкой заряжает. А вот ЖК не заряжает, проверено, поэтому нужно с электронно-лучевой. А ЖК бесполезно, в нем нет вот этих механизмов, не работает эзотерика с ЖК телевизором. Он плоский, там негде духом циркулировать, понимаете? То есть, если вот телевизор, допустим, у нас с электронно-лучевой трубкой, то там есть место для циркуляции духов, полость. Они циркулируют вот в этом вакууме внутри там. Вот. А если ЖК, то где? Где они, в пикселях, что ли, там? Ну что вы, нет, в пикселях духи не помещаются. Поэтому вода не зарядится, это бесполезно. Можно было бы так делать. Можно было бы так делать. Но у меня вопрос совершенно другого характера к вам, дорогие друзья. А вы можете себе представить, что завтра мы просыпаемся в стране, где все люди, вообще все жители России становятся вменяемыми? Представьте себе. Все становятся вменяемыми. Все идут на работу, все работают, ну, сильно, усердно работают, во благо Родины, во благо отчизны, бросают какие-то свои вот эти все лозунги, не еще чего-то, а идут работать, много работать. Бизнесмены, точнее, знатоки бизнеса, я просто люблю почитать комментарии в интернете, везде, под разными видео, просто читаю комментарии, чтобы понимать, чем народ живет и дышит. Там специалисты во всех сферах. Вчера я, например, читал комментарии к видео, где там бизнесмен рассказывает, как бизнес построить, и комментарии. В России честного бизнеса не построишь без дяди, там, вот это вот все. Ну, понятно, если столько энергии тратить на комментирование, ничего вообще не построишь в этой жизни, кроме самих комментариев, да, комментарии получаются. Вот эти все люди, все эти комментаторы вечные, да, все вот эти вот знатоки всего, представляете, они идут и работают. Они идут и работают. А если они еще по возрасту не должны работать, они школьники, а школоты много там сидит, они идут в школу и, внимание, учат географию, учат химию, учат физику, учат литературу нашу, зарубежную. Они учат русский язык, потому что с этим вообще беда. Если кто-то когда-то заходил в Инстаграм или в Ютуб, посмотрите, все сплошь безграмотные. Это страшно. Но у всех есть свое мнение, кстати. На всякий случай я хочу сказать, что все личности, у всех есть мнение. К сожалению, нет грамотности, но зато есть мнение. Ну ладно, мнение и мнение. И хорошо, пожалуйста, оставайтесь при своем мнении. Оно очень важно для нас, зачеркнуто, в скобках идите. Идите дальше своим путем. Итак, вот представьте себе страну, в которой люди вдруг проснулись и сказали: слушайте, а что-то я какой-то фигней занимаюсь. Я что-то смотрю сериалы постоянно. Постоянно, я все время смотрю сериалы какие-то. Мне очень важно. Я что-то играю в какие-то игры. Ну, не профессионально, а просто играю. Я смотрю сериалы, я не кинокритик, я смотрю просто сериалы. Мне за это не платят, не профессионально здесь. Все, я что-то занимаюсь, не пойми чем. Я еду, не пойми куда, там делаю, не пойми что. И представляете, они такие: нет, так более не будет. Я буду делать дела. Я буду делать что-то полезное для, даже, может, не страны. Давайте патриотизм отметим в сторону. Человечество! Для человечества полезное. Да, вот реально материально полезное что-то. Потому что, как вы понимаете, там, крикнуть в интернете что-нибудь, это не очень полезная деятельность. Ну, крикнул и крикнул, это дело твое. Нет, конкретно, я буду делать тарелки. Тарелки. Для барабанов, например. А я буду делать телефоны. Делай. А я буду делать программы, которым будет пользоваться все человечество, да? Я имею в виду там не телевизионные программы, а компьютерные программы. Вы поняли? Вот что, где бы, как бы изменилась резко наша жизнь? Люди бы проснулись и сказали, слушайте, вот это вот все разговоры о чипировании, это, конечно, разговоры для дебилов. Ну, да, мы повелись. Объективно говоря, мы поверили этим всем шаманам. Но все, нам надоело, мы больше этим не занимаемся. Мы пойдем заниматься делами нужными. Ну, обществу, людям. Мы будем работать. Чудо было бы из чудес. Как это сделать, только я не знаю. Как вот эту всю энергию, а энергия колоссальная, колоссальная энергия. Ну, сами представьте себе. Вот пример Хабаровска. Люди выходят на площади там сколько дней подряд. Представляете, сколько энергии? Ну, если вот человек работает, он же не может каждый день ходить по площадям, правильно? Ну, не может, не может, ему надо работать. Значит, энергии много, время есть. Куда-то эту энергию надо направить. Ну, как направить эту энергию? Ну, в сталинские времена очевидно, как направляли энергию в нужное русло. Ну, это простые, непопулярные методы, понятные и вполне себе эффективные. Но не гуманные. А вот как бы гуманными методами, эффективными, вот есть такой какой-то метод или нет, чтобы вот людей направить их, вот эту, весь этот их потенциал, всю эту их мощь, энергетику, всю эту энергию их в нужное русло. Вот как? Загадка. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Здравствуйте.
Ой.
Да.
Я наконец-то дозвонилась до вас.
Да, это прекрасно.
Я хочу сказать, ведомые и ведущие за ними настоящие бездельники. Мне 85 лет.
А вот скажите. Вот
я ваша землячка, я
да
Суральска.
Вот
я писала
это.
Вам письмо,
так.
И я его ответа не получила. Мне дозвониться очень сложно. Я живу в поселке Чкаловске.
О, знаем такое. Да, 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 да. Да.
Вот.
А вот скажите.
Меня зовут Людмила.
Да, Людмила, скажите, пожалуйста, если вам не сложно. А вот как сделать так? Вот вы говорите, все бездельники там, вот эти люди. А как сделать так, чтобы они занялись делом? Как?
Надо, я на пенсии уже давно.
Угу.
И вы знаете, надо работать дома. Следить за чистотой, за порядком.
Правильно.
В подъездах, в квартирах.
Да.
Самое, около дома. В общем, следить за порядком, находить работу.
Понятно, то есть можно, по крайней мере, то, что тебя окружает, как-то облагораживать пространство, да?
Да.
Все, я вас понял, спасибо большое. Мне очень приятно, что вот мне земляки звонят. Да, мне очень приятно. Спасибо вам большое. Про письмо, я вам честно скажу, я много на какие письма вообще никак не отвечаю, потому что, времени, что ли, не хватает. Это мое упущение, но лучше мне позвонить в эфир. Вот это удобнее. Или написать сразу вот там, смс-ку вот здесь вот можно писать. Так удобнее. Это я быстрее тогда отвечаю, да? Вкалывают роботы, а не человек, пишет Алекс. Так может быть даже и не о том, чтобы вкалывать идет речь, а речь идет о том, чтобы облагораживать. Облагораживать. Да? Ну, я знаю, что есть люди, для которых сошелся клином белый свет на каком-нибудь чиновнике. Они изо всех сил все время повторяют его фамилию. А вот этот чиновник, он там плохой, хороший, неважно. Ну, этот чиновник, он же смертный, он же умрет когда-нибудь, да? И что, вы будете нового чиновника ругать или хвалить, правильно? А потом еще одного будете ругать или хвалить. А потом еще одного ругать или хвалить. Ну, то есть, что, все же мы смертные, поэтому какой в этом смысл, я не совсем понимаю. Вот. А это ведь всю эту энергию можно потратить на что-то творческое. Вот вы сказали, убираться дома. С одной стороны, смешно звучит, да? Ну, в смысле, убирать дом. Что это убирать дом, это что, это творчество? Я с вами соглашусь, это творчество. Я вот этим сейчас и занимаюсь, облагораживаюсь, выношу какой-то мусор, ненужные какие-то вещи, что-то где-то прикручиваю постоянно, переставляю мебель. Очень интересно, очень интересно. Мне стало это интересно, не знаю, состарился, да, но неважно, да. А потом, когда у тебя получается достичь какого-то результата, когда ты пространство внутреннее, там, квартиры, да, гармонично как-то под себя формируешь, совершенно другие ощущения. Совершенно другие ощущения, качество жизни иное. Все, ты уже какой-то счастливый человек. Ты маленький мирок свой меняешь. Меняешь вокруг себя, тебе разрешено его менять вокруг себя, вот этот маленький мир, да? Там где-то что-то сломалось, починил. Здесь раз, цветочек поставил, цветочек растишь. Хорошо же? Хорошо же? Жи есть, как говорят на родине. Жи есть? Сейчас 500 чиновников научат тратить энергию народа, пишет Эдуард. Да не знает никто. Не знает никто, как ее направлять. Я вам говорю откровенно. Никто не знает. А вот если бы кто-то знал... Если бы такой волшебник в голубом вертолете прилетел бы, да и сказал нам, еще и 500 эскимо подарил, вот было бы здорово. Может быть, вы знаете? Алло, здравствуйте.
Да нет, никто не знает. Никто. Алексей, такая ремарочка. А вот все вот эти описания там о том, что становимся вменяемыми и идем работать, они к журналистам тоже применимы? Или это как бы другая каста, которую мы убираем с этой?
Но в смысле, ходить на работу журналистам надо или нет? Я думаю, что надо вообще.
Нет,
хорошо,
на работу, конечно, надо. Нет, я имею в виду то, что вы говорили о том, что идем на завод, программы, там, благоустройство.
А, я понял. То есть вы говорите, что журналисты бездельники. Хорошо. Есть у меня антитезис вам. Готовы?
Давай.
Однажды мне позвонил человек в эфир и сказал: спасибо, Алексей. Я говорю, почему? Вы мне помогли. Я говорю, как? Я перестал есть майонез. А теперь скажите мне, что моя программа не полезная. Попробуйте. Ну-ка.
Ну, конечно, если сравнивать вашу программу и майонез, наверное, пользуется.
Я человека отучил от майонеза. Он стал худеть, стал здоровым, стал красивым. Одного спас, а может быть, десятки. Представьте себе.
Вы готовы занять определенное место в когорте из инстаграм-блогеров, которые будут пропагандировать отказ от майонеза.
В том числе, но если они что-то хорошее делают, эти блогеры. Тоже работа, кстати, вот, блогинг. Сейчас по нынешним-то временам. Да, но понятно, видите, что такой профессии вроде как нет.
Оказывается, не всем надо идти на завод работать, правильно?
Так я же не сказал, что всем надо на завод идти работать. Но я вот сказали, теперь на заводе...
Они идут работать.
Да, я на заводе буду, например, мне кажется, опасным человеком просто, знаете, который все только испортит. Конечно же, не всем на завод. Балерине-то на завод не надо, правильно? Ей надо в балет. Конечно, балерина в балет, ну вот на сцену, пускай там скачет чего-нибудь, правильно? Ну, логично.
Где родился, там и пригодился, или к чему лежит призвание, правильно?
Ну, нет, ну, что, ну, примерно, что умеешь, что и делаешь, ну, просто делай это. Потому что у меня есть ощущение, что некоторые люди больше энергии гораздо тратят не на профессиональную деятельность, а на что-то другое. Ну, вот серьезно, когда люди сидят там, по 100 комментариев в интернете пишут, это что, их работа, что ли? Не, ну, если, конечно, за это платят деньги, я не знаю.
Если это свободное время, да, он же человек может...
А зачем? Ну,
по своему усмотрению.
Да, но ведь это глупое использование своего времени. То есть ты сам свою жизнь убиваешь этим, просто там распространяя какие-то мысли непонятные там, в комментариях. И они же никому вообще-то не интересны, эти комментарии, если по-честному. Это я просто им интересуюсь.
Потому что диалоги ведутся потом.
Ну, они же бесполезные. Они же бесполезные. Какая у них польза? Зачем? Этот человек мог в этот момент...
В диалоге рождается истина. Наверное,
да,
не,
да где? Говорил, ну хоть... Да бросьте, ну это обман. Это древнегреческий обман, не слушайте их. Какая истина рождается в спорах? Никакой истины в спорах не рождается. Вот в интернет зайдите, я говорю, в комментарии зайдите и посмотрите. Там единственное, что рождается в этих спорах, это ненависть, значит, ругань всякая, ну и прочее. Я уж не знаю, встречаются эти люди потом в реальности и начинают ли бить друг другу лица или останавливаются только там. Но там в основном агрессия. Пустая.
Но это не, некий способ добычи какой-то определенной да, позиции,
которая... Да ну бросьте, ну вы так сильно спасаете сейчас это. Я что, думаете, не пытался когда-то вступать в какие-то диалоги в комментариях в интернете? Нет, абсолютно. Ну, видите, абсолютно.
Вы же прекрасно пословица о том, что нельзя до уровня там идиота спускаться, да?
Ну,
там,
конечно.
Потому что на этом...
но мы подойдем сейчас к идиоту, и он скажет то же самое, потому что он же не знает, что он идиот. И он нас с вами посчитает идиотом. И вот мы ему будем говорить, слушай, чипирование, ну бред, ну, пожалуйста, отстань. А он будет говорить, да, давайте, гавкайте.
Вы же замечательную программу с одним из таких делали на телеканале «Звезда», где он описывал все эти подробности.
Ну, что поделать, это...
Мило, хорошо беседовать.
Ну, я с ним не соглашаюсь и не буду соглашаться. Понимаете, в чем дело? Да, мне приходится общаться с разными людьми. Да, вы мне можете позвонить, другой человек может позвонить. Вот вчера звонил, человек в истерике валялся. Значит, он считал, что я не могу выражать своего мнения в эфире. Странный человек. Но, тем не менее, да.
Я слышал этот диалог, конечно. Но как бы это ваше мнение, конечно.
Слово, конечно.
Как в одном фильме сказали, суда еще не было, поэтому...
Суда не было.
Применительно к толпе, которые выходят там, люди, которые выходят, но... почему они не могут доказывать свою, как бы, ну, они же имеют...
Могут все, я скажу, они могут все, и более того, вы можете все, и более того, вы это делаете, вот видите, вы же говорите со мной. То есть в этом смысле я-то не против, пожалуйста, если у кого-то другое мнение, не вопрос, мнение есть мнение. Я же говорю немножко о других вещах. Я говорю о том, что некоторые люди занимаются только мнением своим, а остальным не занимаются. Ну, понимаете, да? Ну, такое бывает.
Может, они еще чем-то занимаются?
Вот такое ощущение, что невозможно же 24 часа в сутки, 7 дней в неделю заниматься комментированием в интернете и еще чем-то параллельно. Вот чем? Я не знаю. Чем еще?
Если это не фанаты Ольги...
Бузовой?
Да, наверное.
Ну, не знаю. Не знаю, нет. Ну, я вас понял. Спасибо вам большое за ваше мнение. Который, кстати, вы можете высказывать в эфире радиостанции «Говорит Москва». И в этом смысле мы уникальная радиостанция, чтобы вы мне не рассказывали. Я послушал всех. Ну, что в определенный момент мне начали говорить, там что-то интерактива, что-то мало интерактива. Думаю, где-то, наверное, много интерактива. Я послушал всех. Не рассказывайте мне сказки. Никто с вами вообще не разговаривает. Реально. Абсолютно четко, прям заявляю вам, с вами никто, кроме меня, ну и в смысле моих коллег по радиостанции, не разговаривает вообще. Запилили какое-нибудь видео огромное, и все. Какую-нибудь непонятную там, да, все что угодно, блог какой-нибудь, еще что-нибудь, и все. И разговор на этом закончен, никаких разговоров. То есть вот в таком ключе, привет, что думаешь? А я думаю, что ты козел! Вот, ну такого... Где вы встретите еще? Уникальная история, вообще-то. Уникальная. Я не знаю, с чем это связано. Может, как говорят, есть такое выражение, трухают коллеги разговаривать с людьми. Ну ладно, я-то уже привык. Но в целом я видел, как, так скажем, маститые люди, вполне себе серьезные, попадая в такую атмосферу добра, народного диалога, спора, в котором рождается истина, моментально разъярялись и отказывались этим заниматься. Мол, ну что ж такое-то? Что не скажешь? Все им не так. Ну, то есть, да, это особенность такая. Если бы вы еще и рисовали, был бы рэп-баттл, пишет Дима. Видели, как Дегтярева встретили? Полная обструкция, чуваку бежать надо оттуда. Да, видел, но Дегтярев смешной, ё-моё. Ну, в смысле, ну, в хорошем смысле смешной. В хорошем смысле этого слова. Смешной. А в чем смех? Он, а вы чего не вышли к протестующим? А я, он как он говорит? А я подошел к окну, вижу опасно. Значит, дистанция не соблюдается. И еще мне понравилось выражение. Я заменю слово на более мягкое. Оно, в принципе, эфирное, то, которое он сказал, но я заменю на более мягкое. Вот, тем не менее, просто чтобы не резало вам слух. Люди хорошие, хожу по улице, ну, примерно так, хожу по улице, могут подойти поздороваться, а могут и нахрен послать. То есть у меня ощущение, что Дегтярёву реально
Абсолютно, я прям досконально учаю вам сейчас здесь, что Дегтяреву надо не политикой заниматься. Не, нет, пускай занимается политикой, я не имею в виду, что он плохой политик или что-то такое. Нет, ему надо писать сценарии к фильмам, серьезно, диалоги, конкретно диалоги. Потому что я вот недавно пересмотрел Балабановского «Брата», «Брата 2», «Войну», и я вам скажу, что Дегтярев говорит так, как будто бы он герой, один из героев этого фильма. Вот в серии он так говорит. Это образ. И этот образ, конечно, надо нести в массы. Я считаю так. Я считаю так. Я вышел, посмотрел в окно. Вижу, опасно. Дистанция не соблюдается. Ну, просто шикарно, шикарно. А? Дегтярев наш Кличко? Не-не-не, Кличко, у него же дислексия, у него же вообще не связанные речи. Дегтярев связанный, просто он такой, размеренный, спокойный и конкретный. Ну, такой вот у него стиль. А, кстати, вообще не ЛДПРовский. Вообще не ЛДПРовский стиль. Ну, вот этот общественный политический стиль, ЛДПРовский, он совершенно другой. Вы понимаете, кто этот стиль всегда задавал и продолжает задавать. Это... Владимир Вольфович, да? Экспрессивный, взрывной, быстрый. Дегтярев спокойный, размеренный. Говорит так, отрывисто. Не переживает. Интересно. Ну, конечно, местечко у него теперь неприятное. Неприятное. Я не завидую Дегтяреву. Я бы даже сказал, я ему сочувствую. Ну, вот поехать туда, там какие-то люди. Они что-то приходят. Дегтярев, выходи. Дегтярев, заходи. Ну, так вот я понимаю, что в голове примерно, что бы у меня возникло в этот момент в голове, вот был бы я на месте Дегтярева. Кто такие вообще? Кто такие? Выходите, заходите, кто такие? Ну, он же политик, ему нельзя так говорить. Ему надо будет говорить там, давайте там вести себя хорошо, да. Это не культурно кричать мне под окном, выходи, у меня работа. Ну, не надо этого делать. То есть ему надо как-то всегда заигрывать немножко с толпами. Нет, не надо. Хотя вообще надо. Хотя вообще и мне надо. 7373948, потому что это же и рейтинги в том числе. А так все обидятся, скажут, фу, он не заигрывает с нами. Он не играет в поддавки, с ним неинтересно. 7373948. Куда приятнее, когда нас всех хвалят, да? Ой, вы такие потрясающие. Я один раз включил радиостанцию, даже вспомнить не могу, какая-то разговорная, и там... О, это был прекрасный звонок нашего слушателя прекрасного на нашу прекрасную радиостанцию. В этот прекрасный день это так прекрасно. Спасибо за этот прекрасный полновесный ответ. Это было прекрасно. Ну, я проблевался, спасибо, выключил. Больше никогда не слушал. Не помню даже, кто это был. Ну, то есть это прямо было ужасно. Прям катастрофа. Прям перед тобой сидит пластиковый манекен какой-то. Это не человек. А, да, спасибо большое вам за ваше мнение. Как всегда, наши слушатели абсолютно потрясающе выражают свои мысли и бьют в самую точку. Какую-то... А там звонок из разряда. Это я что считаю? Это... Нам это в нос засунут чип. Это вот там, значит, это все понятно. И там, боже мой, спасибо вам за звонок. Вот такие опасения выражает наш слушатель. Я не знаю, то ли они садисты страшные какие-то все, тролли, наверное, 80-го уровня, но мне показалось, что они действительно восхищаются собой. Восхищаются собой. Ну, людей там слушал радио какое-то. Я не запомнил, какой они ваш. Восхищаются собой, восхищаются людьми, восхищаются всем. Им вообще так все восхитительно в этой жизни, так хорошо все и так прекрасно. И прям, ну, оргазмические эфиры, конечно, потрясающе. Но надо перейти на эту стилистику. Боже мой, спасибо вам за ваш звонок, это было откровение для нас. Да? Папа Шу знает, он написал. Да, Папа Шу, да, да, да. 7373948, телефон прямого эфира. Простите, не могу прочитать в эфире, но вы в точку попали. Давайте, сейчас небольшая пауза. Какая пауза? Никаких пауз. Новости!
Новости!
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты. Сушки от Павла Осиповича, как конструктор сухой штурмовик делал. Кстати, вот сейчас новости по сухой суперджет пошли. Вы слышали, наверное, да, что, возможно, какую-то расширенную версию сделают его. Бесплатный только вход в море, как нас разводят на российских курортах. Разводят. Аргументы и факты. И Вильфанд, который рассказывает о причинах природных катаклизмов этого лета. Говорит, почему дождь, объясняет. А мы идем дальше. Ой, знаете, я прям не могу. Очень хочется вам сейчас включить. Значит, это я включу. Это Дегтярев. Я себе видео бросил в телеграм-канал Гудошников. Заходите, смотрите, при желании. Сейчас аудио послушаем. Мне, я уже сказал, мне кажется, довольно занимательной сама манера Дегтярева, как он говорит. То есть я считаю, что это похоже на то, что вот, ну, как вот фильм «Брат». Такое ощущение, что диалоги писал кто-то, вот типа Балабанова. Ну, такое ощущение. Сейчас я вам это видео включу, и вы в этом убедитесь. Он, значит, пешком ходит сейчас на работу, Дегтярев, и записывает видео. И выкладывает.
Кричат: Дегтярев, уходи. Не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач. 10 дней край без руководителя. Стопка документов, которые... На столе у меня лежит, высотой метр скопилось, понимаете? Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности. А 21-й год покажет. Выйдет Сергей Иванович, оправдает его, дай бог ему успеха, я ему желаю, как однопартиец, пойдет на выборы, а я уеду. Какие-то другие, посмотрим варианты. Здравствуйте.
О, здравствуйте, даже тут поздоровался. Это...
Вернуть в отношениях с федеральным центром такую тяжеловесность с краю, чтобы губернатор звонил, а там на том конце в Москве брали трубку. Вице-премьеры, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес. Вот когда я звоню, берут трубку все. Я вчера позвонил только нескольким крупным руководителям, переговорил по хабаровским делам. Все готовы помогать. Меня знают лично, партию уважают.
То есть вы хотите сказать, что с вашим...
Хабаровчан любят. Президент же сказал, будем помогать. И всегда помогали Хабаровскому краю. Но не хватает вот этой вот тяжеловесности в отношениях с федеральным центром. Я ее дам.
Ну, это кто-то подошел, видимо, из журналистов.
Деды кричат, уходи. Не уйду. Работать надо, понимаете?
То есть каждая фраза, все, сразу в гранит. Ну, у нас в гранит, вы знаете, да? Сразу. Вот вы ржете, а может быть, мужик ночами плачет над 5000-й купюрой, пишет Смит. Голос тяжелый, обречен. Не, он всегда так разговаривал. Всегда так разговаривал.
Такая кипа бумаг скопилась высотой в метр, понимаете? 10 дней. Регион без руководства.
Я вспоминаю в этом смысле, еще был тяжеловеснее в плане изречений Лебедь.
Если солдат, возвращаясь домой, видит там не дом, а воронку, в котором погибли его родители, его жена и его дети... Вот это уже не солдат.
Или как ты там?
Это уже зверь. И он будет рвать. Рвать до последнего.
Ну, что-то такое было. Ну, за Лебедем всегда было интересно смотреть, честно говоря. Если вы не знаете, кто это, в силу возраста, можно в интернете найти, посмотреть выступление. Ох, вот это был мощнейший образ. Серьезно. И вот Дегтярев, мне нравится это.
Те, кто говорит уйти, не уйду. Но уйду я. Придет другой. Да? Ну, уйду я, американец. И придет другой. И что ты? Сильнее станешь? Я вот думаю, что надо работать.
Кипа бумаг на столе скопилась высотой в метр. Нет? Есть такой момент, нет? Включи это видео, пишет Константин. С Лебедем? Ну, это искать надо. Ну, давайте найду вам. Давайте, немножко будем просвещаться. Так, ютубчик сейчас я себе открою. Так, лебедь. Так, генерал. Так, и, наверное, солдат, да, надо вот так как-то написать в хэштеге. Вот. Сейчас. Какой-то опрос мне предлагает пройти. Ну, сейчас мы пропустим опрос.
Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне. А вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. А жить он будет долго, ибо ему он не ценит собственную жизнь, ему не нужна. Ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно – месть. Именно поэтому он будет жить долго.
Ага, похож чуть-чуть. Ну, понятно, что разные люди, но есть что-то такое. Дед сказал, надо уйти, а я не уйду. Все. Вышел, посмотрел в окно, вижу, опасно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Денис.
Здравствуйте.
Я вот хотел по поводу Дегтярева, да, сказать. Мне вот тоже, так как мы с вами поколение одного, 3 года у нас всего разница, симпатичен фильм «Брат 2».
Угу.
И вот этот человек, который говорит, любишь медок,
люби холодок. Круглый у него была кличка, да.
Да. Вот, вообще этот фильм, если вы читали книжку Незыгоря, да, ну, читали такого писателя про политического, он на самом деле в нашей власти воспринимается именно сейчас так. То есть сила в правде. Деньги они все уже наворовали. Теперь хочется правды.
Правда.
Другой вопрос какой-то в том, что...
Таинственный. Но только, по-моему, не из Игоря, а из Игоря как раз.
Не из Игоря, да, это телеграм-канал. Из Игоря. Михаил Зыгарь, да, прошу прощения. А, я вот еще что хотел сказать. Я посмотрел сейчас это видео Валерия Соловья, где он несет этот вот бред по поводу оккультных практик.
Ну,
он
да.
нам собирается, знаете, тут какую-то лекцию 24 числа прочитать.
Да,
на котором он собирается сказать, кто же у нас следующий преемник. То есть он, видите, немножко сошел с ума от своих знаний. Такой сумасшедший профессор.
Да,
вы вот
включите
его одно видео хотя бы, где
да
он
не,
смеется.
Да не, ну спасибо. Ну, я, знаете как, обычно не трогаю людей в таких состояниях. Я стараюсь обходить.
Не, я бы хотел на него, вот, например, написать заявление в Главное следственное управление по городу Москве.
А я и заявление ведь не пишу. То есть я вообще такой сторонний наблюдатель.
Я про себя.
Ну, вам запретить я не могу.
Я напишу на него заявление о том, что он клевещет. Потому что когда он на Ютьюбе сидит, выпив коньячка со своим другом, и несет тот бред, который он несет, он один человек. Когда он приходит на радиостанцию...
Ну, давайте не будем... Ну, что вы? Ну, я понимаю. То есть у вас есть претензия? Вы решайте эту претензию.
Я его слушал, я на него подписан.
Да, я понял.
Но в последнее время его перекрутило.
Ну, я понимаю. Происходит. Иногда происходит такое с людьми. Происходит. Я сейчас... Знаете, мне сложно говорить, потому что я не погружен в это творчество. Мне о нем сказали. Вот. Я примерно там... как бы вот слышал что-то. Но в целом я довольно быстро, когда я вижу какой-то текст чей-то там или выступление какое-то слушаю, я довольно быстро определяю для себя, стоит ли продолжать. Поэтому не зацикливаюсь обычно на тех, кто мне не близок. Давайте буду говорить очень аккуратно, специально, чтобы не возбудить никого, да, эмоций никаких не пробудить в людях, все спокойно, убаюкивающе. Кот Леопольд, все, поняли, да? То есть прям совсем. Я абсолютно просто сам беру, так вот, выключаю, и все, и все. И больше ничего мне не нужно. Ни заявлений не пишу никогда, никуда, никаких вообще. Там, ничего. Вообще, мне это вообще не надо. Просто я беру и так вот спокойно. Вот как вот, знаете, бывает, дома лежит какая-нибудь вещь, да, она уже ненужная, состарилась, я просто ее беру и выкидываю. Вот так же и здесь. Я просто беру и очищаю себе пространство информационное под что-то другое. И, собственно, этим пользуюсь. Чем-то другим. Чем-то, что мне нравится, да. Людей за репосты сажают. Пишет Бауэр, а дальше оскорбление уже в сторону ведущего другого там журналиста и так далее. И, то есть вот это всегда, людей за репосты сажают. Мне тоже, я много раз слышал эту фразу. За репосты чего? Вот будете меня репостить, вас не посадят. У меня все четко. Никаких нарушений, никаких законов. Все очень аккуратно. Чистое информирование, сугубо. Репостить можно 24 часа в сутки. Вообще будет классно. Классно. Но если человек там что-то про фашистов, да, про нацистов, если он их как-то прославляет, и вы это репостите, ну, извините. Если человек выложил там что-нибудь, какую-нибудь военную тайну, а вы это репостите, ну, извините. Если человек призывает там к чему-нибудь нехорошему, и а вы это репостите, ну, извините. Ну, что поделать? Ну, вы же взрослые люди, но правда. Вот поэтому вот эта фраза «сажают за репосты», ну, то давайте «за какие?» За какие? За просто репосты? Ну, я репостил, и много чего репостил, из разных телеграм-каналов себе забирал, репостил. Не посадили. Почему? Ну, наверное, потому что там нет такой информации, за которую сажают. Ну, логично. Соответственно, если ты вступаешь в вот эту информационную эпоху, да, а мы уже давно в нее вступили, если ты заходишь на какие-то площадки, где можно общественные площадки, да, выразить свое мнение на более-менее какой-то широкий круг людей, ну, ты должен понимать, что ты несешь ответственность за то, что ты говоришь, и тебя могут наказать. Понимаете? А вот сейчас мне в голову взбредет, например, пропагандировать в эфире какие-нибудь запрещенные вещества. Что будет? Я вам скажу, что будет. Во-первых, будет предупреждение от Роскомнадзора радиостанции. Два предупреждения, до свидания, лицензия, не будет больше радиостанции. Это первое. И второе, что будет, я больше не буду работать здесь. Ну и, скорее всего, вообще нигде. Ну, то есть, если мне в голову взбредет, вдруг что-то такое пропагандировать. Как? Буду говорить, ой, как хорошо, ой, как хорошо. Все, меня тут же накажут. Абсолютно объективно. И я понимаю, за что. Соответственно, есть два варианта, если я это делаю. Либо я дурак. Правильно? Ну, дурак, ну, дурак. Либо специально делал и хотел так добиться того, чтобы меня там как-то шумом каким-то выпнули, да, и я бы вокруг себя какую-то строил вот такую протестную историю, да. А вот я там ни за что, ни про что, меня прогнали, я такой был хороший, ничего такого плохого не говорил, а меня прогнали. Ну, то есть мне бы хотелось поиграть в оппозиционность. Ну, допустим, допустим. Предположу, что комментаторы в интернете просто не в курсе. Хотя, с другой стороны, вот эти вот ребята, которые постили нацистских преступников на сайте Бессмертного полка, их потом спросили, вы вообще в курсе, что вы делали? Да. Вы в курсе, кто это такие? Да, это такой-то нацистский преступник. Вы в курсе, где вы его размещали? Да, я в курсе, это сайт Бессмертный полк. Вы в курсе, что на этом ресурсе размещается? Да, фотографии фронтовиков. Зачем вы это делали? Я пошутил. Обалденно посмеялись и продолжаем смеяться, конечно, да? Вот это шутник. Классно, классно, молодец, здорово. В тюрьме оценят этот юмор. Вообще непонятно, почему людям нравится жить в негативе, пишет Михаил. Не знаю, Михаил, не знаю. Это загадка для меня всегда была и будет. Не переживайте, если вас уволят, мы выйдем в вашу поддержку на одиночные пикеты, пишет стратегический инвестор. Не, я так считаю, что если есть враги какие-то мои, если враги, вот ну ненавидите меня, и, допустим, меня когда-нибудь уволят, то, конечно, врагам надо выходить в поддержку на пикеты, безусловно. Потому что ничего полезного от этого обычно не бывает, от этих всех пикетов, а наоборот все происходит. То есть ситуация обычно усугубляется только. Поэтому своих сторонников, если такие есть, я прошу, не надо, не надо никогда. Пожалуйста, не делайте этого. Вот. И лучше юридическая помощь вот такая, собственно, адекватная, деньги на юриста, ну, вы поняли, на адвоката. Спасибо большое. Вот здесь я вам буду сильно благодарен, на всякий случай говорю. Вот. А враги, ну, что вам сказать, ну, так и пожалуйста. Если хотите сделать ситуацию хуже, то тогда притворитесь моими друзьями и постоянно-постоянно ходите с майками, на котором будет написано мое имя, а впереди добавьте «я», «мы». Все. Чтобы уж точно ситуация не разрешилась в позитивном ключе. Вот. Ну, да. Хорошо, создадим фонд, пишет стратегический инвестор. Не переживайте. А, да. Голунова-то отбили, пишет Алекс. Алекс, очень спорная ситуация. В кабинетах уверены в другом. В кабинетах уверены в другом. Знаете, в чем уверены в кабинетах? На всякий случай. Я так в полуха слышу от разных людей. В кабинетах уверены, что это грамотная работа защиты, а не вот это вот хождение туда-сюда. То есть грамотная работа защиты. Ну, некоторые, конечно, еще и говорят о поддержке журналистского сообщества. Все остальное... Ну, то есть, вот, например, сейчас есть Ефремов, да? Дело другое, конечно. Дело другое. И достаточно очевидное, на мой взгляд. Но, тем не менее, никакая поддержка ничего не помогает. Ну, не помогает и все. Понимаете? А если бы были причины, и если бы были зацепки у адвоката, и был бы нормальный адвокат, допустим, вот, то, я думаю, удалось бы избежать наказания. А сейчас уже я все-таки склоняюсь к версии, что избежать наказания не удастся. Не удастся. С Фургалом та же самая история. Вот сейчас вот люди выходят, мы вернем Фургала, там, дайте нам назад его. Ну, вот сейчас вот Дегтярева мы послушали, он говорит, а вот, значит, вернется Фургал, я как однопартиец, там, желаю ему скорейшего возвращения, его оправдают. Ну, понятно, что Дегтярев ничего другого говорить не может. Это объективный факт. То есть, если однопартиец бы говорил, ну да, Фургал преступник, и по делам ему, а я буду вот здесь его управлять, ну, это была бы чушь откровенная, он не может по-другому сказать, да? Не может. Он говорит то, что он говорит, люди там что-то требуют, и вот эта вот надежда, которая им даруется, я считаю, что это... Ну, знаете, когда рубят кошки хвост по частям, чтобы не было так больно. Ну, это есть такое выражение. Рубить по частям хвост. Вот зачем-то. Хотя оно еще больнее, наверное, да, если несколько раз рубить. Ну, так. Один раз отсек, и все. Здесь то же самое. Один раз надо. Просто. От уха до седла. Прям. И все. И это должно быть понятно. А понятно должно быть следующее. Не отпустят Фургала. Не отпустят. Все. Надежд никаких. Все. Нет. Нет. Поняли? Нет. И когда ты говоришь решительное нет, понятное нет, его легче принять, чем, ну, может быть. Это примерно как подходит к тебе любимая женщина и говорит, слушай, я тебя кормлю, ну, готовлю. Да. Носки стираю. Да. Любовь у нас есть? Есть. Ласки безбрежные? Есть? Есть. Диалоги есть? Философски. Есть. Когда жениться будем? И ты говоришь, ну, не знаю, ну, наверное, когда-то, ну, будем жениться, да? А потом, ну, давай, я вот позвоню, сейчас вот в скором времени, сейчас вот мне нужно вот здесь одно дело очень срочное решить, там, у меня там с родственниками, я сейчас уезжаю, ой-ой-ой, много работы, много работы. А, да, ты питаешь надежды человека тем самым, да? И тем страшнее будет расставание, тем страшнее оно будет, да. Месть будет, много лет будет продолжаться отмщение, да-да, лучше этого не делать. Лучше сразу, ты знаешь, извини, нет, до свидания. Собрался и ушел, все, никаких претензий к тебе. Я все осознал, я подонок, негодяй и мразь, я тебя не люблю, я ухожу, до свидания. Уехал, так лучше, так лучше. А здесь вот ситуация, да-да, но сейчас мы еще, я не знаю, я не могу тебе точно сказать, сохранилась ли любовь. На работе почему-то активно агитируют вступать в профсоюз, раньше такого не было, что-то готовится, пишет Фланипоп. Я не знаю даже, где вы работаете, поэтому извините. 7373948, телефон прямого эфира. Ты так и про Эрика говорил, пишет Елисей Змытич. Так его и не отпустили. Давидыч-то не отпустили. Есть что, он в тюряшке-то посидел. Просто он сидел не так, как кому-то могло себе представиться. Но он же в заперти был. А? Он же заключенный был. Вот в чем дело. Вот и все. Поэтому я считаю, что я правильно говорил про Давидыча-то. Угадал я. Не отпустили его. Помитинговали люди, постояли с плакатиками, пришли, ушли. На этом все закончилось. Ну, понятно, что там друзья какие-то, комьюнити, как сейчас говорят, помогали, наверное, и денежкой, и как-то еще, да, там, и, наверное, и на встречи какие-то приходили. А так, в целом, толпа быстро отваливается. Толпа быстро отваливается, толпа быстро забывает. У нее новые герои появляются, и толпе неинтересно. Толпа — это толпа. Хаотично все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да-да.
А вот Ксения Собчак.
О, боже.
В майке.
Что с ней?
Свобода Ивану Сафронова.
Прекрасно.
Ну, это как?
Замечательно.
Это как?
Ну, почему?
Предатель Сафронов, которого вообще казнить надо, а она в этой майке пролезла на Первый канал. Вот люди выступают.
И что?
Как она пролезла на Первом канале?
У меня к вам один вопрос. Вы понимаете, что когда вы повторяете имя и фамилию какого-то человека, вы его актуализируете в информповестке?
Ну, почему? Конечно, понимаю.
Ну, зачем? Это же от вас и добиваются.
Про Собчак или про Сафронова?
Я сейчас, конечно, про Собчак, уж извините. Уж если мы
хорошо, ее... почему она на Первом канале, тот человек? Вся страна против нее.
Ладно.
Она пролезла на Первый канал.
Задумайтесь, мне вот важно, важно. Вот чтобы вы сейчас поняли. Смотрите, почему она на Первом канале? Ну, я Первым каналом не руковожу, да, и программ там не веду. А вот почему она сейчас на радио... Не-не-не, послушайте. А почему она сейчас на радио говорит «Москва»?
Это как это? Вы считаете, что через меня, что ли?
Конечно.
Ну, нет.
Ну, да. Вы представляете, вы, получается, работаете на Собчак. Ну, условно говоря, вы не работаете на нее, вам она не нравится. Но вы работаете на ее имя. Актуализируйте ее. А?
Я хорошо скажу, кто принял Собчак на Первый канал?
Да кто же знает?
А кто хозяин Первого канала? Это государственный, нет, канал?
Ну, федеральный, говорят, да.
Государственный. И ее приняли на Первый канал.
Да.
Но когда ее уволят? Тут народ выступает, пишет письма. Когда ее уволят?
Когда-нибудь уволят. А может, не уволят никогда, если программа рейтинги какие-то собирает.
Вообще рейтинга нет. Появляется на экране, люди выключают телевизор. Ну, это известно.
Ну, может быть.
Ну и что? И говорить про рейтинг про какой-то.
Ну, не знаю.
Вот пропихивают ее, пихают.
Да дело не в этом. Вот смотрите, мы сегодня уже 2 часа программа идет. Не был никакой Собчак. А вы, получается, ее принесли сюда. Хотите, я вам притчу расскажу?
Нет, я вот майку увидела.
Ну, я понял. Майку, да, я понял.
Что это такое? Ну, вот послушайте. Вы говорите про майку там свою. А я вот про эту майку
послушайте.
Увидела.
Ну, вот послушайте.
У меня есть душа болит.
Хотите притчу? Говорится. Хотите притчу? У меня есть две минуты, чтобы вам ее рассказать. Можно? Разрешите мне?
Говорите.
Рассказываю. Значит, монах молодой и старый идут. Куда-то идут, путь держат. Вдруг они подходят к реке, а там женщина. И женщина говорит, помогите монахи перейти реку. А у них целибат. Все, они с женщинами никак не общаются, нельзя, запрещено им. Религия запрещает, и вера их запрещает. Ну, старый монах погружает ее на спину себе, переносит, вот, ставит ее, и идут они дальше вдвоем. Молодой и старый монах, то есть без этой женщины, все, оставляют ее. Идут день, там, два идут, и вдруг молодой монах говорит, там, учитель, скажите. Он говорит, чего? А вот нам же запрещено женщин-то трогать-то. Он говорит, ну, запрещено. А вы же вот эту женщину, вы же с ней говорили, вы же ее, получается, когда на себя-то надели там, да? Ну, не надели, как это, погрузили. Вы трогали женщину, а потом еще переносили, и потом еще там разговаривали. Он говорит, ну, да. Он говорит, ну, вот вы же ее несли? Он говорит, да. Ну, говорит, я-то ее пронес через реку и забыл, и там оставил, а ты до сих пор несешь. Понимаете, о чем разговор?
Да,
мудрость, понятно. Веков.
Да. А вот почему в Америке предательство на электрический стул?
Не знаю. Почему? Тут так вот они, такие вот они американцы, жестокие люди.
А у нас за Ивана Сафронова, за предателя.
А мы гуманисты. Предатель. А мы гуманисты.
А за него выступают Дмитрий Быков там кричит. Ну, что
вот
это
еще,
такое?
Еще и Дмитрий Быков появился. Дай бог ему здоровья. Еще и Романов. Боже мой, какие люди появляются. Прям один за другим. Я понял. Спасибо вам большое. Слушайте, прямо все. Какой коллектив собрался у нас? И Быков, дай бог здоровья, да? Болел он, я помню, его всей страной спасали, да. Вот. И Романова, помню, прекрасный эфир у меня был, когда мужа ее освободили, они приходили, это еще было времена РСН, я еще запомнил, часы у ее мужа были такие, ракета, в которых отчет начинается не с 12, а с нуля. Да, это такие перестроечные часы. Ну, если посчитать их историю, то это такие перестроечные часы горбачевские. С нуля. Мы начнем все с нуля. Ну, начали, конечно, с нуля. Значит, запомните раз и навсегда. Информационное пространство устроено таким образом. Если вы кого-то в нем упоминаете, вы актуализируете этого человека, и вы ему даете зарабатывать, и вы ему добавляете медийности. Вы работаете в этот момент на него. Все, больше никак не получается. Поэтому я вам так вот, мои друзья, мои товарищи, сейчас мы, когда программа закончится, расходимся по другим, значит, источникам информации, там везде пишем гудошников. Можете ругать, можете хвалить, неважно. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, среда, июль, день 22.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК». Бот евро 81.57, доллар 70.68, нефть Brent 44.18. Растет нефть. Из интересного, если вас про деньги интересует что-то, ну, я вам скажу. ЦБ 24 июля снова снизит ключевую ставку. Возможно, возможно. Снижение ожидают аналитики Bank of America, экономист Ренессанс Капитала, экономист ВТБ Капитала, ну и так далее. В общем, разные-разные люди, и все они об этом сообщают РБК и Коммерсанту. То есть они вот считают, что ЦБ 24 июля снова снизит ключевую ставку. Ну что, хорошо, значит, ипотека будет дешевле, но депозиты будут не такими доходными, они и так уже не доходные никакие, а будут еще меньше, еще хуже, в смысле, да. А при этом вторая новость, на всякий случай, в июне россияне продолжили возвращать валюту на вклады, за месяц объем вкладов вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных Банка России. В мае россияне положили на валютные депозиты 721 миллион 100 тысяч долларов. К 1 июля объем валютных вкладов составил 89,6 миллиарда в целом объем, в целом. Ну, валютные вклады в России — это вообще, конечно, что-то с чем-то, это слезы. Это слезы. Я видел эти проценты по валютным вкладам. Ну, можно расценивать это как просто копилку. То есть это нельзя расценивать как какой-то депозит, и что тебе какие-то деньги получится заработать. Нет. Скорее всего, не получится. Ну, просто копилка, чтобы дома не валялась, чтобы если вас пришли грабить, у вас нечего было отобрать. Ну, вот как-то примерно так. Еще интереснейшая новость. Вашингтон призывает Москву прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Об этом на слушаниях в Комитете Сената США по иностранным делам заявил специальный посланник американского президента по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Он назвал эти ракеты летающим Чернобылем. О чем это говорит? Если коротко, да, это говорит, во-первых, о том, что у нас такие ракеты есть. Видимо, потому что он говорит «разработку и внедрение». Видимо, они либо уже почти есть, либо есть, а у него, видимо, есть какие-то данные. И о том, что у американцев таких ракет нет. Это то самое выступление президента, помните? Еще 2018 год, обращение к Федеральному собранию, он говорил, а у нас есть такая ракета, которая может летать бесконечно в воздухе. Вечно. Она может просто постоянно курсировать где-то там, а потом в нужный момент с воздуха же и ударить. То есть ее вообще один раз поднять в воздух и забыть. Она там летает. Ну, не забыть, конечно, контролировать, но тем не менее. Вот. И он называет это летающим Чернобылем. Ну, пусть сказки не рассказывает, конечно, про летающий Чернобыль. Сравнил тоже мне Чернобыль и ядерное оружие. Элементарная вещь. Мы можем съездить сейчас в Тоцкое. Есть такое, Тоцкое, знаете, в Оренбургской области, Тоцкое-2, там полигон был, испытания там ядерные проводились, ничего такого, люди живут, радуются. Ну, вообще, конечно, с Чернобылем несравнимая история, Чернобыль, там загрязнение очень большое было. В этом смысле ядерное оружие не так страшно, как мирный атом, который бахнул, как я понял. Ну, то есть, исходя из того, что мы видим. Потому что мы же можем посмотреть, сколько в Неваде же, да, по-моему, испытания американцы проводили ядерного оружия. Ничего, третья рука не выросла, да, правда? Сколько было испытаний ядерного оружия нашими специалистами, сколько испытаний было ядерного оружия там, французами и кем угодно. Ну, в общем-то, это не Чернобыль. Поэтому нагоняет жути этот Маршал Биллингсли. Но, с другой стороны, становится понятно, что, скорее всего, у нас такая ракета есть. А у них нет. И я думаю, что для них это такой момент попереживать немножечко. Речь о ракете, которая взорвалась в Северодвинске, разработка 70-х, от которых отказались все из-за ее опасности и непредсказуемости, пишет слушатель. Летающая Хиросима, может быть, Валерий говорит. Кстати, да, что-то про Хиросиму-то они не говорят. Если американец говорит, что не Чернобыль, а Три Майл Айленд, пишет Дима. Ну, Дима, ну, понимаете, да? Это как, я недавно заметил одну вещь. Вы тоже можете обратить на это внимание. Началось все с фильма для меня «Назад в будущее». Там, когда Марти Макфлай впервые видит машину времени, и доктор Эммет Браун показывает ему эту машину, и вдруг приезжают львийцы. Помните? А, о боже, как они нашли меня, потому что доктор Эммет Браун, плутоний, там как-то украл у ливийцев, и ливийцы его нашли. Ливийцы приезжают на Volkswagen Multivan тогдашних годов, но это не важно, просто красивая машина. Вот. И, значит, в люк просовывается один из этих ливийских боевиков, и у него в руках автомат Калашникова. И когда ему нужно выстрелить в Марти, а до этого он выстрелил в доктора Эммета Брауна, и тот, значит, мертвый упал, ему нужно выстрелить в Марти, заклинивает. Заклинивает вообще все, не работает автомат. И он начинает дергать там эту затворную раму изо всех сил. И у него ничего не получается, и он что-то там, он как-то с ней колдует вообще непонятно. В общем, автомат все заклинил, не работает, он кричит, начинает преследовать, Марти бросается в машину и перемещается в 55-й год. А ливийцы с автоматом вместе врезаются в какую-то будку, стоящую в этом, на этом полигоне. Все, вопрос закрыт. То есть автомат не работает, заклинивает автомат Калашникова. А потом я начал смотреть в других фильмах и обратил внимание, что автомат Калашникова, заклинивающий в американских фильмах, это прям норма. Между тем, любой военный специалист, любой военнослужащий, любой вообще на планете Земля скажет вам одну вещь. Автомат Калашникова, возможно, не так совершенен с точки зрения его точности, как американские винтовки, да? Но с точки зрения надежности автомат Калашникова превосходит все возможные ожидания воина. Почему? Потому что он может быть в песке, он может быть в воде, он может быть в масле, он может быть в грязи, и он, сволочь, стреляет. Он стреляет всегда, вообще всегда стреляет автомат Калашникова. Допустим, будет осечка, ты просто передергиваешь затвор один раз, вот просто, и дальше стреляешь. Все! Автомат Калашникова — это то, что работает в любых условиях. Но в американских фильмах он все время заклинивает. Почему? Я задал себе этот вопрос. Почему? Это же, ну, абсолютно, ну, откровенное вранье. Почему? Ну, потому что даже в таких тонких моментах все равно нужно нести американскую пропаганду. Вот М-16... не заклинит. М4А1 не заклинит. А автомат Калашникова в американском кино обязательно заклинит. Ну и, естественно, всех террористов нужно вооружить автоматами Калашникова. По-другому никак. Ну, здесь, в общем-то, есть и суровая правда жизни. Действительно, автомат Калашникова — массовое оружие. Поэтому оно и в руках хороших людей, и плохих тоже. Американцы нам завидуют, у нас реальная жизнь, у них игра, пишет Сергей. В АК много недостатков. Когда он перегревается, то происходит перегрев патрона и его взрыв в стволе, поэтому часто на войнах его держат на отдалении от лица, пишет Валентин. Валентин, а я же видел испытания автомата Калашникова американцами. А у них же, вы знаете, можно свободно покупать оружие в некоторых штатах. И они испытывали автомат Калашникова. Стреляли из него без остановки вообще. Просто без остановки, меняя рожок за рожком. Прям рожок, перейдем в затвор, еще рожок, еще. Пока вот он не умрет. Так он, внимание, там же есть деревянные части. Но, по-моему, там они были из пластика выполнены. А, нет, деревянные они были. Дерево горело. Горело. Просто пожар уже, у тебя горит автомат. Горит, потому что нагреваются металлические элементы, они начинают поджигать дерево. Дерево горит. Автомат стреляет, он не умирает, он уже в огне, но он продолжает стрелять. То есть это феноменальная штука. Надежность запредельная. серьезно, абсолютно, американцы сами в этом видео, ну, это простые американские парни, такие же, как вы, простые русские парни, они стоят и говорят, ну, это безумие вообще, как это возможно, мы не знаем, но он стреляет, даже когда он уже не должен по всем законам стрелять, он продолжает стрелять. Такая вот техника, понимаете? Такая. А вот М-16 урони в песочек, а вот М-16 урони в водичку, а в грязичку урони. Американские же солдаты об этом говорили, что большого ухода требует эта техника, да, это оружие. АК имеет деревянное цевьё, пишет Валерий. Вот эти вот АК, я уж даже не помню, какие там с пластиком уже начали их делать. Ну, вот эти новые, там под патроны 5.45. Там пластик делают. Пластиковый тоже видел, стреляли до последнего. Ну, там пластик начинает просто плавиться, он начинает капать. Ну, это же пластик. А китайский вариант? Ну, что там китайский вариант? Китайский — это китайский. А наш — это наш. Мы же про наш вариант говорим. Тем более, чем могли быть вооружены ливийцы в фильме «Назад в будущее»? Конечно, русским автоматом Калашникова. А чем же еще? Китайским, что ли? Нет, русским. Так что вот так. Большой мастер был Калашников. Ну вот американцы почему-то берут да снимают, как он заклинивает все время, он не работает, невозможно стрелять, из него вообще никак не попадешь. Какой-нибудь, ну и, кстати, не только американцы, да, какой-нибудь Джеймс Бонд обязательно всех, кто с автоматом Калашникова, просто издалека, из пистолета с глушителем кладет, прям бам-бам-бам-бам. Да его бы в решето превратили за секунду. Автомат Калашникова — это такая вещь. Вот автомат Калашникова реально хорошо показали, опять же, в фильме «Брат». Вот там все четко. Есть автомат Калашникова, вопрос решается, понимаете? Хорошо не автомат Калашникова, в «Сестрах» хорошо показали. Все четко. Взял, девочка взяла, тум-тум-тум-тум, постреляла. Помните «Сестры»? Классный фильм. Вот, да? Бодрова. У нас сложное в обращении оружия не прижилось просто. Солдат-то деревни, пишет Панк 13. Вот именно. Но в американском фильме он все время заклинивает. Он все время какой-то очень требовательный этот аппарат. Также и здесь. Русская ракета. Это Чернобыль. Русская подводная лодка. Это все Чернобыль. Значит, русский танк. Ну, не знаю, Чернобылем-то не будут они его называть. Это не то. Самолет пятого поколения. Нет, это не самолет пятого поколения. Гиперзвук. Это не настоящий гиперзвук. То есть все, что угодно, что ни покажи, все воспринимается в штыки, и все, естественно, пытаются оболгать. Почему? Ну, абсолютно очевидно. Вы можете посмотреть, кто у нас основные экспортеры оружия по всему миру. И вы там увидите американцев, и вы там увидите нас. Все, как бы вопрос в этом закрытый, понятен, ясно. Мы продаем оружие, а они продают оружие. Для того, чтобы убедить кого-то купить твое оружие, нужно убедить, что оно лучше. Соответственно, американцы изо всех сил будут стараться доказать, что наше оружие, оно ужасное, оно нерабочее, оно все время куда-то не туда стреляет, куда-то не туда летит. А мы будем доказывать, что наше оружие прекрасное, замечательное. Но на всякий случай, будущим патриотическим русским режиссерам, совет. Обязательно в фильме ваш герой должен получить в руки, или злодей, лучше злодей, должен получить в руки М-16, или герой пускай. И М-16, винтовка, не должна стрелять. Ни в коем случае. Она должна обязательно сразу заклинить. Автомат, прям сразу. Береты, это пускай и не американцы, неважно, не работают. Desert Eagle не работает. Все вообще, что не ПМ, что не ТТ, что не Стечкина, все, сразу клинит, сразу. Все, человек обезоружен сразу. Зачем ты это взял? Зачем ты это взял в руки? Это не работает. Это будущим патриотическим режиссерам. Совет. Это будет правильно. F-22 должен взрываться на взлете. Понимаете, прям сразу. Вместе с авианосцем. Прям бу-у-у-у. И все должны говорить: да, понятно, это же не русский самолет. Те-то надежно делают. Ну, кино. Алло, здравствуйте, страшная сила.
Да, Алексей, доброе утро, это доброе. Владимир.
Да, пожалуйста.
Я просто только что подключился, не знаю о чем. Ну, я так понимаю, о патриотизме в кино, да? Вот,
да не о патриотизме в кино. Там один американский специалист большой рассказал про нашу ракету с ядерным двигателем и говорит, что это второй летающий Чернобыль. Ну, уже старается.
Это понятно. Я хотел бы, вот если можно, свои соображения как раз по поводу патриотизма. Вот позавчера был фильм по телевизору, ну не помню по какому каналу, «По соображениям совести» называется.
Очень хороший фильм, потрясающий фильм.
Вот мне, я первый раз его увидел, это Мел Гибсон его снял, оказывается.
Да, да,
вот,
да, да.
И, значит, ну, просто шикарный фильм.
Отличный.
Но у меня вопрос к нашим, там, не знаю, к кому, к режиссеру.
Не могут так снять, культуре. Почему, да?
Почему мы не снимаем такие фильмы о наших героях? Ведь весь мир смотрит вот, это вот этот прекрасный фильм и думает... Да. Что это американцы действительно всех победили.
Потому что тут, видите, какое дело. Мел Гибсон, давайте говорить откровенно, это Голливуд. Причем он давно там, с самого раннего его возраста. Школа нужна. Чтобы уметь снимать хорошее кино, убедительное кино массовое, нужна школа. Это сложно.
Ну, у нас же есть начинающий Федя, так сказать,
ну,
Сергеевич. Вот как бы флаг ему в руки должен
Бондарчук-то?
Быть. Бондарчук-то?
Ну, да, Бондарчук, да. Ну, он снимает с точки зрения картинки качественное кино, а по идеологическому посылу не очень. Какое-то оно у него невнятное всегда.
Ну, а почему вот так происходит?
Да я уж не знаю, почему так происходит. Это к нему вопрос. Загадка, почему так происходит. Такой какой-то мультикультурализм. Я вот пытался смотреть, даже досмотрел до конца фильм «Сталинград» от Бондарчука. Ну, на мой взгляд, это, конечно, какая-то жвачка мультикультурная, вообще непонятно.
Ну, я вот послушал, кстати, ваши отзывы и решил на него вообще не ходить. Ну, наверное, правильно сделал.
Да, да? Это давнишний фильм, поэтому на него сходить нельзя. Но вы можете так взять, да где-нибудь бесплатно его посмотреть. Наверняка уже он бесплатно там в кинотеатрах есть. Я имею в виду в таких онлайн-кинотеатрах. Ну, может быть, и платно, конечно, не знаю. Создают антирекламу нашему оружию, но реальность-то другая все равно. Хочешь надежное, купи в России, пишет Владимир. О чем и речь? Я недавно с товарищем разговаривал со своим, он бизнесмен, я говорю, слушай, а он такой, надо, я понял, говорит, слабый рубль, значит, это хорошо, нам надо что-то продавать туда, экспорт нужен, говорит, не знаю что, я говорю, ну давай откровенно, водка, ну кто пьет водку не русскую, тут, ну дурак же, правда, ну как можно пить водку не русскую, ну ну, правда, ну и вы что, ну, с ума сошли, что ли? Конечно же, она должна быть русская. Я имею в виду иностранцам. Надо объяснять, что водка у них, это не водка вообще. Водка только должна быть вот из России, все, больше никаких вариантов. Водка, понятное дело, ну, икра, да, икра, оружие. Оружие, все, что связано с милитаристской темой, все около этого, военные какие-то вещи, да, военизированные, может быть, техника какая-нибудь военная, еще что-то. Вот это было бы здорово продавать за рубеж. Вот это было бы здорово, да? И я, насколько знаю, у нас некоторые ребята делают хорошие винтовки, да, и продают, в том числе и американцам. Ну, а, естественно, я это к чему рассказал? К тому, что это традиционный такой бренд для России. Если вы хотите хорошее оружие, вы обращаетесь к русским. Ну, это правда. Это многовековая традиция, между прочим. У русских хорошее оружие. Русские молодцы. У них да. Ну, естественно, если ты хочешь, чтобы у русских не покупали, а покупали у тебя, тебе нужно говорить, что у русских плохо. Ну, это же понятно, правильно? А мы сидим и говорим, а у них авианосцы, да это корыто. Тоже, да? Оно, конечно, не корыто. Ну, есть так очевидно, но оно не корыто. Ну, боевая единица мощная на самом деле. Там авианосная группа, мама не горюй. Самолетики на нем стоят тоже не слабые. И вооруженность там, дай бог. Ну, мы-то как? Мы говорим, да это все уже бесполезная посудина ржавая. Фу! Это мы говорим. А они нам в ответ... Ваши автоматы заклинивают. Они знают, что они не заклинивают. Это очевидно. Ну, а что же, надо же говорить. Значит, в фильмах главный герой должен пить водку и стрелять из автомата, в смысле. Да, да. Мотоцикл «Урал» вроде хорошо продается в США. Так американцы, по-моему, и выкупили лицензию на его производство, если я не ошибаюсь. То есть они вообще бренд выкупили, сами себе производят и сами себе продают. Да, им нравится, им нравится. Я видел, как японцы фанатеют по буханкам нашим, по УАЗикам. Да, осталось только нам начать пофанатеть по ним, а так им нравится. Почему нравится? Потому что, ну, такая примитивная техника, где ее сейчас в 21 веке возьмешь? А вот она есть, 7373-948, алло, здравствуйте, колорит. Говорите. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Вы знаете, я вот вернусь, наверное, к этому летающему Чернобылю, потому что, мне кажется, они, конечно, они не дураки, но они просто откровенно пудрят мозги, потому что... Они на постсоветском пространстве накинулись на все эти станции чернобыльского типа, так называемые котловые, которые эффективны. Как сейчас нет таких примеров в строительстве вообще энергоносителей.
Ой, да вот они нам рассказывают про Чернобыль. Почему он не сказал, что русская ракета — это вторая Фукусима?
А давайте я вам сейчас просто...
Чего вот он так не сказал?
Другое немножко. Я просто в свое время служил к ним в войсках, и так. В момент взрыва на Чернобыле даже заканчивал в то время как раз Академию химзащиты. Все это было на глазах. Там нас самое тренировали, мам, не горюй. Угу. А смысл какой? Да, и даже у меня тесть, так сказать, потом будущее еще тогда не женился, но он тогда в момент взрыва находился на этой самой станции. Угу. Смысл-то какой, что это рукотворное был взрыв, рукотворный, то есть его сделали руками дежурная смена, которая в ускоренном режиме по методике, которую утверждал сам академик Александров, да, по ускоренной замене стержней. Поэтому отключили степень защиты, охлаждение отказалось в какой-то момент, просто не включились аварийные насосы вовремя. И все это паром разнесло, mm-hmm. как это самое, как бог Чебурашку.
Да.
И mm-hmm. смысл весь Чернобыля, это то, что был выброс непрореагировавшего топлива, непрореагировавших стержней, mm-hmm. которых в период полураспада там, ну, будем говорить, там, как у мамонтов, миллионы лет.
Ну, да.
Атомный взрыв сам по себе, это мгновенная реакция, и после этого по нормативам армейским через 2 часа можно входить в зону взрыва. Mm-hmm. Вот, поэтому они и на это Чернобыль пальцем показывают. И еще почему? Они на него как собаки на кость, потому что идея была великолепная, и она до сих пор великолепная, потому что почему они борются против этого Чернобыля mm-hmm. везде, всеми способами? Потому что это не секрет, в принципе, там топливом выступает уран-238. А на выходе отработанное топливо, оно отработанное, да, его надо что-то с ним-то делать. Но на самом деле на выходе получается плутоний оружейный 239, который прямо хоть сразу практически ставьте, снаряжайте боеголовки.
За что?
Поэтому мы построили в свое время, вот и президент, да, давал указания, когда мы с ними заключали, с американцами заключали договор об утилизации и вообще об ограничении всех этих, значит, хранения, использования этого отработанного топлива, то американцы просто его зарывали. И когда президент в свое время говорил о том, что американцы нам тыкают носом, но они ничего не умеют, ничего не сделают, а мы сделали, есть такая станция в Свердловской области, да, где построен еще один дополнительный блок, который так называемый на быстрых нейтронах, который использует вот этот самый отработанное топливо, которое не надо хранить, не надо его копать, не надо для него. И вот для него как раз, для этого блока используется этот отработанный материал.
Слушайте, у меня вопрос один. Мы сейчас с вами как Сафронов не уедем случайно?
Да нет, но это открытые данные, понимаете? Да?
Ну ладно, смотрите.
Это не о вооружении. Это говорится о том, что мы сделали такие технологии, которые американцам пока, ну, даже не то, что не снились, но, может быть, они снятся, но они не могут их использовать практически. И об этом говорил, Путин говорил об этом на пресс-конференции, на своих каких-то открытых линиях, я его не помню, еще 3 года назад, это телефоны или какие-то были, вот для журналистов собираются ежегодные конференции.
Понятно.
Поэтому здесь как раз почему они злые, и они нам тыкают пальцем этот Чернобыль, потому что мы его сами сделали, это правда. Это правда, это посадили людей там, но, в принципе, если бы это Иосиф Виссарионович был бы, наверное, в это время жив, он просто-напросто всех бы расстрелял, кто остался жив. Потому что это было рукотворно.
Ну, понятно.
И поэтому сам проект, вот этот вот так называемый тепловой, да, он эффективен. Он в 6-8 раз эффективнее, чем нынешние канальные проекты сейчас строятся нашими специалистами по всему миру, и у нас в том числе. Но он опередил, как ни странно, свое время.
Ничего себе, вы сейчас взорвали мозг, на самом деле, там всем.
Но
спасибо, спасибо, да. Спасибо.
Да,
просто времени уже не остается, мне сейчас на новости надо уходить. Я вам благодарен, действительно, за то, что погружаете нас в тему. Спасибо огромное. Вот. А по поводу того, чему там американцы могут завидовать или не завидовать, ну, очевидно же. Ну, гиперзвук есть, а у них нет. Все, гиперзвук плохой у России. А у нас будет супер-пупер-ракета в 17 раз быстрее. А потом оказывается, что 17 махов будет у нее, у этой ракеты. А у нас-то 27. 10:30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Американцы рыдают и кусают локти, пишет Алекс Кир со смайликами. Да, дали мы им жару в очередной раз этим америкосам, да? Слушает меня кто-нибудь из америкосов? А? Завидуете? Завидуете нашей мощи? Завидуете дальше. Ну, вот завидовали бы еще как-то так вот, как мы, да? Вот у нас люди восхищаются Америкой часто. Вот. Вы тоже могли бы восхититься Россией в конечном счете. Но один раз один американский эксперт открыл мне тайну. Он говорит, вы неправильно, значит, ваши политики неправильно относятся к Америке. Я говорю, в каком смысле? Ну, мы же как бы геополитические соперники. Он говорит, это неправильно. Нужно, чтобы ваш президент делал по-другому. Я говорю, как? Нужно, чтобы ваш президент взял мяч для American Football и побросал его на камеру. Короче, он говорит, вот прям надо... Я так ржал, честно сказать. Я говорю, серьезно? Он говорит, absolutely. Absolutely. Говорит, американский футбол, взять мяч для американского футбола и побросать на камеру. Все. Все! Американская публика в восторге. Американцы аплодируют стоя. До сих пор эта идея, кстати, я так понимаю, ну, не добралась до адресата. А я вот попытаюсь. Может, а вдруг кто-нибудь передаст, Владимир Владимирович? Вдруг передаст? Было бы неплохо. Такой вот он хитрый американец у меня был. Он предлагает такую вещь. С другой стороны, конечно, я понимаю, президенту России вроде как в американский футбол играть, это может вызвать подозрение у русских. Типа, а что это? В хоккей надо. Но, как пример, как можно подкупить американцев, да? Как можно их сердцами овладеть? То вот, пожалуйста. Можно, можно. Хитрость. Такая вот все, о, американский футбол, это так здорово, и все, и редники там, и еще можно там, значит, американский футбол, традиционные ценности, да, семья, White Lives Matter, все вообще, вот это будет, да, американцы будут в восторге, я имею в виду такого среднего американца, такой, знаете, как из «Звездных войн» Хан Соло, как Индиана Джонс примерно, нет, Индиана Джонс, он слишком умный был, не тот образ, как «Звездный лорд» из «Стражи Галактики», вот примерно такой, вот он будет прям, вот так вот он будет кричать, Владимир, Alright, yeah! Да? Ну, правда, так и будет делать. Так что, да, может быть, использовать эту хитрость нам. Вот. Но это будет вмешательство во внутренние дела Америки по-любому. Если играть в американский футбол на самом высоком уровне нашим политикам, то это будет вмешательство в американские дела, во внутренние дела Америки. Японский дзюдо, канадский хоккей, пишет Григорий. Скоро на колено попросят упасть, пишет Роуд Стар. В канадский хоккей. Что это канадский? Нет никакого канадского хоккея. Есть только русский хоккей. Русский православный хоккей. И русский православный дрифт. Все, вот две вещи, объединяющие нас, друзья. Русский православный хоккей и русский православный дрифт. А? Разве нет? Может, лучше, чтобы американский президент надел шапку-ушанку и лапти и выстрогал матрешку, а потом сыграл на балалайке? Нет, это не то. С нами нет. Что нужно сделать американскому президенту, чтобы понравиться нашим? Не знаю, что. Ну, давайте так. Нашим даже достаточно, если он будет говорить по-русски. Если он будет там балалайка, матрешка, и все уоу, ну о да, господи, наконец-то нормальный хотя бы американский президент один, а то все какие-то непонятные, не любят нас, и он что-нибудь там, Россия, матушка, и все, да, Гагарин первый в космосе, фух, да, серьезно, Гагарин великий. Ну, вот сейчас, кстати, Илон Маск хитро работает. Вот он не политик, но все равно политик получается. Хитро работает. Позвонил семье Королева, понимаете? И тут уж, ну, ну как тут, что тут еще скажешь? Да, красавец, вообще правильно. Вот это да, вот это уважуха. И он, я уважаю Королева. Он делал чудеса. Все, мы Илона Маска, ну только пусть приедет в Россию. Мы его здесь заобнимаем, зацелуем. Мы его тут будем кормить, кормить до потери сознания. Заходи в мой дом, он твой. Он твой, забирай, пользуйся чем хочешь. Вот жена. Все для тебя, Илон. Все для тебя, родной. Да. А он такой, жена, как так, да? А мы традиционные ценности.
скрепность, духовность. В конце концов, черной икрой накормим. Ох, Роудстар, скорее бы Илон уже приехал к нам, на родину, домой. Пускай Илон возвращается домой. Он, чувствую, наш человек, русский он. Русский он, по духу, наш. А? Не какой-то там американец, он русский. Русский хоккей — это хоккей с мячом, там, где запасные укутанные в одеяло отогреваются чайком из термоса, пишет Юджин. Россия, Армения, друзья. Вот что надо сказать, пишет LJ. Да, это было бы неплохо. А Рейган анекдоты русские рассказывал. Он анекдоты и про Россию рассказывал. Но у него анекдоты были такие же, вот примерно как у нас про американцев. Когда там попали на необитаемый остров, француз, русский и американец, и обязательно и француз, и американец дебилы, конечно. Ну так-то, такое вот оно народное творчество, по-другому не бывает. Слушай, ты знаток спорта, русский хоккей — это хоккей с мячом, шведский бенди, урод ты безграмотный, пишет Арзамас, обращаясь к слушателю, который писал про русский хоккей. Арзамас, у вас что бомбит? Бабу найдите себе, бабу, понимаете? Вы же руки стерли уже в кровь, я имею в виду от сообщений, когда писали сообщения, не подумайте ничего плохого. Что вы людей оскорбляете? Вы вот так вот оскорбляете людей, наших слушателей и других. А вы лучше сразу телефон свой кидайте, я им передам. По-братски. Ну даже вы же хотите им доложить свою позицию, доложите. Арзамас, ну че? Ну по-пацански, четко. А?
Я свое слово держу. Своим передай. Кто брата тронет, убью.
Ну? Или что? Что это такое? А, у Стинга есть песня «Russians». Эта песня демонстрирует всю степень непонимания ими нас. А Стинг разве не британец? Я просто не в курсе. Но у него есть, да, там. How can I see, say my little boy to Oppenheimer's deadly toy? Там, да? I hope the Russians love the children too. Такое нытье вонючее о том, как он надеется, что русские тоже любят детей. Mr. Khrushchev, sir, we all, что-то там, where are you? Да-да-да, то есть мистер Хрущев сказал, мы убьем вас, уничтожим вас, но я надеюсь, русские тоже любят детей. Абсолютно, конечно, психопат. Стинг, хотя песни у него обалденные по музыкальному, да, вот наполнению, но тексты, боже мой, какой мурак. Не слышали эту песню? Послушайте обязательно. Party like a Russian поставьте. И привет, Леночки. Это же программа ПЗФ. Нет, извините, мы не ставим здесь песни. Он же не Englishman in New York, пишет.
I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a little alien.
Да, он англичанин в Нью-Йорке. Точно, точно. Но это Британия. Какая разница, англосаксы? У них все время есть ощущение, что русские — это, конечно, звери. Сами про нас говорят, что мы звери, и потом еще сами в это верят. Индукция бреда. И зона индукции бреда. Вот мы с этого начинали сегодня программу. Появляются какие-то шаманы, монахи. Они говорят, что они должны быть президентами. Появляются их сторонники обязательно. Они куда-то идут вечно, что-то делают. Да, им что-то нужно объяснять. Кого-то нужно в какие-то психиатрические лечебницы определять. Тут же то же самое. Психоз массовый. Mass hysteria. Массовая истерия. Вот та самая песня, которая у меня на заставке. Просто на всякий случай. Называется «Массовая истерия». Возвращаемся к новостям через секунду. Так, спецпосланник Трампа по контролю над вооружением. Да. Второй Чернобыль. Да, вижу. Здесь уже пошли комментарии коллег в телеграм-каналах разных, естественно. Ну, потому что дал так дал этот Биллингсли. Дал так дал. Вот, и ждет пузырей, видимо. Ну, ладно. Захватившему заложников в Луцке террористу, да, предъявили обвинение, соответственно, в терроризме и незаконном хранении оружия. Мишустин выступает с первым отчетом в парламенте. Показатели заболеваемости в Москве, ну, естественно, по коронавирусу идут вниз. Поэтому в парке Горького пройдет праздник выпускников 24 июля в связи с этим. США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне, пишет китайская пресса. Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран. Мишустин. Приоритет — борьба с бедностью. Это приоритет правительства. Это опять Мишустин. В России 3,5 миллиона зарегистрированных безработных. Это в 3,5 раза больше, чем 1 апреля. Очень много безработных. Сказал о проблемах при оптимизации здравоохранения. Зал встретил тезис аплодисментами. То есть оптимизация не удалась, видимо, и это проблема, и нужно ее решать. Бабарико в Верховный суд Белоруссии подал новую жалобу на снятие с выборов, на этот раз подписал ее даже лично. МИД Китая подтвердил, что США потребовали закрыть генконсульство, генконсульство в Хьюстоне, требует отменить этого решения. Британские власти рассматривают возможность принятия закона об иностранных агентах наподобие американского. Минтранса об этом заявляет. Ну и много чего еще интересного. Вот такие дела. По поводу борьбы с коронавирусом и с пандемией. Мишустин оценил усилия. Значит, несколько тезисов. Я прочитаю. Президентские доплаты за работу в пандемию получили более 290 тысяч врачей, больше 400 получили выплаты за работу с группами риска, более 1,5 миллиона специалистов прошли переподготовку для помощи пациентам с коронавирусом. Выдавано 80 тысяч льготных ипотек под 6,5% на 205 миллиардов рублей. Системообразующие предприятия получили льготные кредиты на пополнение оборотных средств на 130 миллиардов рублей. Бизнес получил зарплатных кредитов под 0% на 93 миллиарда рублей. Освобождение малого бизнеса от платежей за аренду госимущества сэкономило ему 7 миллиардов рублей. На поддержку самозанятых пошли более 1,5 миллиарда рублей. Получили поддержку 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, закрывших в пандемию свое дело. Вот такой вот отчет Мишустина. Я даже себе это заберу в телегу. Если что-то не расслышали с первого раза, можете у меня прочитать. И еще Мишустин предложил выделить дополнительно 2 миллиарда рублей на программу льготной ипотеки на селе. На селе. Ой, да, на селе, конечно, хорошо, но я помню, у нас были программы, когда давали миллион, по-моему, за то, что ты в село едешь, по-моему, врачам, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю, поехали ли кто-нибудь по этой программе в село. Все-таки вот эти вот попытки людей переместить в село, ну не переместить, а так, привлечь, что ли, я даже не знаю, какое слово выбрать здесь, они, на мой взгляд, обречены на неудачи, но без этого никак, видимо. Все равно должны люди жить там, должны быть там специалисты, и эти специалисты должны помогать тем людям, которые там живут. Ну, аналитику давай, пишет Алекс. А какая тут аналитика? Вот вам цифры сухие, пожалуйста. Можете с этими цифрами как хотите обращаться. Аналитика простая. Некоторые страны помогали, а некоторые страны не помогали своим гражданам. Вот. Я помню, были громко и много заявляли о том, как раздают деньги в Америке. Ну, что-то, видимо, не сильно помогло. У нас вот таким образом раздавали. Не то чтобы каждому, но тому, кто попал в эту ситуацию. Насколько мне известно от моих друзей-бизнесменов, деньги небольшие. Там на одного работника, например, по 12,5 тысяч. Но лучше 12,5 тысяч, чем ничего. Ну, тут два варианта. Либо ничего, либо 12,5 тысяч. Ну, пускай будет 12,5 тысяч. Так, противно слушать ваши потуги, пишет Татьяна Лалаева. Так вы не заставляйте себя, Татьяна. Найдите, чьи потуги вам приятны, и слушайте с удовольствием. Вы же вправе выбирать потуги, которые вы слушаете. Поэтому нет никаких проблем в этом плане. Вы не ограничены никак. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Так, про Фургала здесь что-то пишут, сейчас буду читать еще параллельно. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, алло, Иван.
Да, Иван, пожалуйста.
Слушайте, я вас слушаю, который день Фургал, в России все хорошо, платят деньги. Сколько вам-то платят за подобные речи?
В смысле, зарплату платят обычную, такую же, как и всем.
Да?
На радио.
Не кремлевский проект, да? Абсолютно.
Я? Я был бы счастлив, конечно, но нет, вот никак на меня не предлагают, да, вот, к сожалению. А есть ли у вас, может быть, какая-то...
Привирается, мне кажется.
Когда кажется, можно креститься, вы знаете. Такое. А есть какие-то у вас связи в Кремле? Может быть, посоветуете?
Слушайте, я знаете, как вам скажу? У нас барометр настроения-то молодежь все-таки, правильно?
Так. И?
Вот, бабушки звонят, которые уже не ориентируются.
Так.
Вот, говорят какие-то глупости. И вы с ними с удовольствием об этих глупостях рассуждаете.
Но как бабушки говорят глупости?
Ну, в основном, да. Ну, вот недавно звонил.
Ну, ясно.
Какую-то чепуху какую-то несла, вы с ней
вот такое вот уважение к старшим у вас. Ясно.
Да, а вот когда звонит кто-то помоложе чуть-чуть, да, и говорит какие-то конструктивные вещи, там, объективные, вот, или кто-то пишет, вы сразу обижаетесь.
Ну так, ну скажите нам какую-нибудь конструктивную вещь, пока вы еще ничего не сказали, пока вы предполагаете, что я там работаю на Кремль, окей.
Ну я не предполагаю, я практически в этом уверен.
Ну, пожалуйста, вы можете быть в этом уверены. Где конструктив-то от вас? Давайте, рубайте.
Да нет, я все сказал, все.
А, ну так и не будет, значит, никакого конструктива от вас. Бабушки говорят глупости, значит. Неуважение к старшим. Раз. Второе. Когда вам говорят конструктив, вы не слушаете. У вас была возможность высказываться. У вас была площадка. Я вас не убирал. Вы сами сказали в конце, я все сказал. Все, что вы сказали, это ваше предположение, что я работаю на Кремль. Окей. Все понятно. Хорошо. Я вас понял. Жму крепко руку. Более не знаю, что здесь добавить. Если это весь конструктив, ладно. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, приветствую. Максим Медведкова.
Да. Пожалуйста, Максим.
Это я где-то видео увидел про Трампа. Я не знаю, фейк или не фейк. Он там стоит в своем кабинете. И к нему это, как вы и рассказывают журналистам о том, что он там картины поснимал. И говорит, тут у меня русский художник висит. Вот сюда я повесил русского художника.
Так.
Ему говорят, а как же это, общественность американская? Ну, что скажешь? Он говорит, а мне пофиг, я же Трамп.
Не видел,
должно быть.
Не видел такого, кстати.
Да, вот этих всяких, кто-то звонил литерально.
No, может быть, вы старый человек? Может быть, вы старый человек? Вы старый
нет,
человек?
Мне 29 лет.
29. Может быть, вы говорите чепуху?
Да нет, я тут человек ничего. Звонил просто и лозунгами решал.
Подождите, а может быть, вы работаете на Кремль?
Конечно, конечно.
Вот, я наконец-то вас... А сколько вам платят за этот звонок на радио, скажи мне?
500 рублей за минуту.
Всего 500 рублей. А, за минуту, подождите, за минуту это нормальная зарплата.
Конечно, ну, что? Как вы хотели.
Да.
Кремлеботы такие.
Да, да, продажные шкуры, что тут говорить мы? Ну что тут говорить? Есть вот честные люди со светлыми лицами, а мы, ну что с нас взять, в конце концов? Все же ясно с нами. 7373948. Нам как конструктив начинаешь какой-нибудь говорить, мы не слушаем. Правильно? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Да, это тоже Алексей, ваш тезка.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, для меня интересен вопрос, который был озвучен по поводу того, что молодежь якобы индикатор. Вот. Не знаю, как вы согласны с этим?
Индикатор?
Ну, как бы индикатор обстановки в стране, вы знаете, как-то вот звучит это не так, потому что, глядя на нынешнюю молодежь, на то, насколько она, не знаю, нежная, что ли, и очень какая-то такая инфантильная.
Алексей, позволите привести контрпример. Мы вот недавно говорили о тех людях, которые добровольно пошли на испытание вакцины. На них испытывали вакцину вот эту вот. Ну, вы знаете, да, Минобороны работает по этой истории. Вот. Они, ну, так вот визуально, где-то моего возраста. Тут, ну, где-то им, может, 30 лет, может, там, 25, я не знаю. Ну, примерно. Они же молодые, в принципе, это же молодежь.
Ну, как сказать. Мы с вами ровесники, мне кажется, мы уже не молодежь.
Мы уже старые.
Ну, мы уже, знаете, где-то так посередине.
Ну, ладно, что... давайте так. Вот наше поколение, оно же выросло в 90-е в основном.
Да.
В принципе, с патриотической точки зрения, 90-е были куда хуже, чем сейчас. Ну, то есть там конечно. Совсем неизвестно было, чем гордиться, но чем-то люди там гордились и так далее. Воспитаны мы на американских фильмах, на американской литературе в том числе и на всем остальном. При этом все равно есть среди нашего поколения люди, которые говорят, я пойду испытать на себе вакцину. Ну, такие герои, понимаете, да, о чем говорю? Так, может быть, и в следующих поколениях они будут? Почему мы думаем, что их не будет там?
Вы знаете, у меня вот недавно возник вопрос не в том, что мы именно на культуре американской, а то, что мы воспитывались, нам повезло, мы воспитывались советскими людьми. Вот.
Советскими людьми. Ну, наверное, да, если говорить о родителях, если говорить о дедушках и бабушках, то, наверное, да. Наверное, да.
Об уровне ценностей. То есть для нас с вами, возможно, важен человек, а для тех, кто воспитывается более в капитализме, для них уже важен... Не человек, а его функция.
Результат, да.
Да, то есть вы для нас, например, вот Для кого-то вы Алексей Гудошников, а для кого-то вы просто радиоведущий, и вот ну как-то, да, знаете, что-то, этого мало.
Да, что-то не то, что-то не то. Но у нас, кстати, знаете, причудливо, как все смешалось. С одной стороны, то, что вы говорите, верно, а с другой стороны, почему-то у нас не любят богатых людей. То есть, хотя уже, наверное, можно было бы и восхищаться ими начать и говорить, что вот какие молодцы заработали, да, но нет. То есть, в этом смысле мы советские люди, а вот в том смысле, о котором вы говорите, мы, да, какие-то иные.
Вот как-то по поводу богатых, знаете, это трудная тема. Мне кажется, чем человек богаче, тем он дальше от каких-то ценностей таких личностных.
Личностных. Чем богаче, тем дальше от ценностей. Не знаю. Вот опять же, спасибо, Алексей. Тот же самый Илон Маск. У него же есть какие-то личные ценности? Да? Он там входит в какую-то десятку богатейших людей. А у него там какие-то свои фантазии. Не знаю, есть ли прямая корреляция. Или обратная какая-то пропорция. Чем ты богаче, тем меньше у тебя каких-то ценностей. Не знаю. Я видел людей абсолютно нищих, при этом без всяких ценностей. Ну, подлецов. Нищих подлецов. Такое бывает, бывает. Богатых подлецов вы видели? Ну, конечно, телевизор вам включить, посмотреть. Но я не про всех. Но просто там можно увидеть богатых подлецов иногда. Иногда можно. Вот, пожалуйста. Ну, радио включите, вот вам богатые подлецы, в конце концов. Вот сейчас. Чувствуете? Богач, богач ведь. Богач, ну, сволочь. Набил карман себе, сидит нам, вещает, как в стране все хорошо. Другое дело, если бы он набил себе карманы и вещал, как все плохо. Это же все меняет. Да? Набил карман и говорит, как все хорошо. Набил карман и говорит, как все плохо. Вот если говорит, как все плохо, то молодец, пусть дальше набивает свои карманы. А если говорит, как хорошо, то подлец. Как это так вот набивает свои карманы? Неувязочка, конечно, логическая выходит. Получается, вам правда-то и не нужна. Вам нужна позиция. И позиция близкая к вашей. По какой-то причине. Вот вы, например, негативно настроены ко всему происходящему. И вам нужен человек, который вам будет за деньги говорить, что «Ой, да, ты знаешь, все ужасно». 37-й год. 37-й год. Кстати, не было бы никакой проблемы мне в этом ключе работать. И я вас уверяю, я бы также работал нормально, все. Мне просто не нравится сама позиция эта, но проблемы работать в этом нет. Это даже проще. Человеку показать, что вокруг него есть не только дерьмо, это достаточно сложная задача. Вот обратите внимание даже на художественные произведения разные, на кинематограф, еще на что-то, на песни. Как только песни о том, что «Я убью соседей, убью всех, они мешают спать, хочешь, ты бросил меня, когда я ушел, ты осталась одна», там, или что-то такое, не помню там, как это правильно поется, неважно. То есть, когда страдания... Хит, но ура! Как только «Все хорошо, солнышко светит, детки растут». Кто это слушает? Кто это слушает? Никого нет. Обязательно тексты должны быть про тяжелую наркоманскую жизнь, обязательно про проституцию, про продажных политиков, про гнусных депутатов, про продажных журналистов. Потому что если ты вдруг начнешь петь песню, типа «Молодец, депутат, был такой паренек, честный был он и не брал взяток, и работал для народа». «О, скажут это вообще». Или «Вот какая хорошая семья, так здорово в ней все, не болеет никто. У всех хороший достаток, ребенок учится и не наркоман». Где вы такие песни слышали? «А, ты пришла, ушла, там-то игла, а тут-то порошок, и в носу, и там еще какая-нибудь вот эта чепуха начинается». Везде, любой, рок, рэп, все что угодно, джаз, нет, джаз, кстати, иногда бывает веселым, джаз классная музыка. Вот и все, то есть малевать гнусности легче, потому что негатив сильнее. Вам Земфира об этом говорила, не Леша Гудошников, Земфира сама говорила вам о том, что гнусности всякие и весь негатив всегда сильнее, всегда сильнее. «Ты сдохнешь!» Да, или «Ты будешь хорошо жить!» Ну, бред. Так и здесь. Ну, хочется, ищите негатив. Ну, ищите негатива. А я ищу везде позитив. Я ищу хорошее что-то в этой жизни, понимаете? Мне поэтому Ван Гог нравится. Мне Ван Гог нравится. Потому что яркий, потому что красивый, потому что быстрый, потому что динамичный. Вот мне нравится Ван Гог. Такой человек, ну, дурачок, наверное, что. Ну, не Ван Гог, я. Конечно. Все, ну ладно, я дружу. Все, вы все умные. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.